Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 37 минут, среда, 16 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая. Слушай, я все время вспоминаю моего прекрасного друга Бронислава Виногродского в связи с провокацией насчет Улюкаева. Провокация, провокация. Я как-то спрашивал Виногродского, значит, ну ты знаешь, он великий, изучает всех этих своих китайцев и все на свете, великий мастер. И он мне как-то говорил, надо не признаваться. Надо не признаваться, потому что это действительно провокация.
Доброе утро.
Слава, привет. Слушай, ну мы с тобой когда-то говорили про женщин. И да. Как надо опровергать. И я уже не помню тебя или еще одного парня, я спрашивал, ну хорошо, а если есть неопровержимые доказательства?
Все равно гони на прополую, и все.
Гнать напропалую. Хорошо. А если жена вошла в тот момент, когда ты лежишь в постели с женщиной, тогда все равно гнать напропалую.
Да не, ну показалось, случайно легли, отдохнули. В небо посмотреть, ну, поэтическая беседа.
Слушай, а если бы это был... А если это был... Слава, а если это был коитус фактический, то есть, ну... Шланг, то есть все...
Ну и что? Ну так я тебе говорю, случайно оказался, перекатывался, попал, вообще не знаю, что. Что это было? Я вообще здесь ни при чем.
Ни при чем. Слушай, а ну, как с Улюкаевым? И с Улюкаевым тоже, да. Мне кажется, что провокация и точка.
Стопроцентно.
Случайно поехал ночью в Роснефть, в Зафиг. Зафиг бы.
Ничего не видел, никаких денег не видел. Что там держал в руках, не помню. Что это такое вообще?
Слушай, скажи, А мы вот с тобой не ездили в Роснефть, правильно? И не ездили, а он поехал.
Что-то... у него по делам, конечно, а что же не поехать-то? Нам что там делать?
Ночами-то, прости, что за дела еще?
Надо, поедем.
Поедем. Слав, чем это дело кончится, объясни мне.
Ничего, как всегда, ничем.
То есть его помурыжат и отпустят.
Да, конечно, и куда-то он сольется там страночку.
Я понимаю.
Самое главное, что я хочу сказать вот по этому поводу.
Да.
Реально, вот когда Си Цзиньпин начал свою антикоррупционную кампанию, я сказал, что до нас эта история будет докатываться. Но, как всегда, медленно, криво и не так.
Си Цзиньпинь в Китае начал эту кампанию.
Там идет серьезное, там сотни людей посажены, самого высшего уровня, эшелоны и так далее, да?
Да.
А у нас
да.
Вот она вот как-то касается, и это волна, которая приходит оттуда.
Я
потому
понимаю.
Что она не может взаимодействовать. Но, как всегда, не вовремя, не так и без смысла, без всякого.
Я понимаю. Ладно, спасибо, рад тебя слышать. Слушай, рано или поздно мы будем тебя простить, рассказывать про огненного петуха.
Я расскажу 100%, но мой год же будет, ты что?
А, скажи, пожалуйста, но это такой фиговенький будет или хороший?
Да нет, я лично, не-не-не, там есть Дин Йоу, вот эти знаки, огонь, вот этот Дин и Йоу, они находятся в отношениях так называемый благородный покровитель с неба.
А, так подожди, так это будет день, то есть это не очень сильный огонь, это огонь свечи.
Нет, это не сильный огонь, это инский, ну, сейчас был, инский. Вот этот, сейчас этот огонь был, это, как всегда, инский год, это продолжение янского, как бы там, завершение сюжетов янского.
То есть тоже говнище, но пожиже. В хорошем смысле.
Абсолютно правильно ты сказал.
Спасибо большое. Да. Слава, давай. Спасибо, рад тебя слышать. Давай, да, счастливо. Всего доброго, счастливо, да. Счастливо. Слушайте, значит, Слава советует мне... У меня несколько таких друзей, они советуют... Никогда не соглашаться. То есть ты вот, ну, вот просто...
Это не то, что ты подумала.
Это не то, что ты подумала. Тебе показалось. Ну, да, легли отдохнуть, и все.
Опять эти твои истерики. Психованная дура.
Да, и в конечном итоге, если уже в конце тебя совсем заломали, ну, и как бы ты уже дал слабину, тогда надо обвинять другую сторону. И Улюкаев здесь правильно делает. Эта сука сама меня заманила. Сама меня заманила. Мы даже не раздевались. И ни одного поцелуя, ты веришь? Ни одного поцелуя. Не раздевались и без поцелуев. Ну как
я
это?
Не хотел.
Ну, я не хотел, она сама все. Ну как я не... Ну это... Правильно? Скажите, вы бы оправдались вот в таком случае, ну как Улюкаев? Улюкаев, мне кажется, тоже... Он очень правильно себя ведет. Он говорит, я не знал, во-первых. Я ничего, это провокация против государственного чиновника. И потом он говорит, но я даже, мы даже не раздевались. Слушайте, ну хорошо, а дайте подсказочки. Я думаю, что все же опытный, ужасно. Не только Слава опытный. А кто еще опытный? Дайте мне подсказочки, пожалуйста. Как надо отбалтываться, как надо отговариваться в таком случае?
Доброе утро.
Да, здрасте.
Виктор, только что прилетел с Комсомольска на Амуре. Там есть НПЗ Роснефти.
Да, здорово.
Привет вам.
Это которая севернее города, чуть-чуть севера...
Это которая на Дзёмгах.
На Дзёмгах? А, вот это она теперь, Роснефть, она теперь Роснефти, она теперь Роснефти.
Вот, так вот, слушайте, да. Очень что-то все подозрительно, потому что общаясь с теми людьми, я вам скажу сказать, что на местном уровне 2 миллиона, о котором идет речь, даже американских денег, это вообще копейки.
Копейки. И
это на местном уровне такие проворачиваются дела, да. А на высшем уровне...
Так и все это... говорят, что копейки. Все говорят, что это kind of respect. То есть вообще он, ему не за дело давали.
Потому что вот, ну, для информации, чтобы для всех было знали, да. Никого не хочу обвинять, место на этом МПЗ...
Да.
Для простого работника нужна взятка в 300 тысяч рублей, чтобы он работал на этом заводе.
Просто войти. Смотрите, ну и все говорят, что он, во-первых, ни на что не влиял, Улюкаев, ни на что не влиял. Потому что это все решил президент, ну как Улюкаев может бежать там поперек, правильно? Значит, нет, это просто ему сказали, что это kind of respect. Это просто, из уважения, ну, я не знаю, как вы там шоколадку перед секретаршей кладете где-то. Ну, да, это
Сергей,
просто...
еще да. Такое, вот да. Смотрите, да, у нас же очень грамотные руководители страны, правильно?
Да, да,
и
слава богу.
Вы же знаете, когда человек назначается куда-то, да, ему дельца этому руководителю на стол кладут, или как, положат, специально говорят. Ну, не знаю, как правильно по-русски, я еврей, мне очень сложно сейчас
вот на русском
языке общаться.
Ага.
Но я хочу сказать так, смотрите, если вы знаете, а кто не знает, я скажу. Если простой муниципальный садик, директор заступает новый на должность, к нему приходит уже из ФСБ инспектор, там, лейтенант, капитан, неважно, и заводится дело. И ведется всю должность муниципальную. Также директор школы муниципальной и все такое.
Это в Комсомольске на Амуре такие нравы, да?
Такого уровня люди, они, ну, чихают, а это все записывается.
Я понимаю, я понимаю.
Это абсурд.
Я понимаю. Но что бы вы сейчас советовали ему отвечать, Улюкаеву? Правильно он говорит? Он говорит, ничего не знаю, ничего не это.
Да нет, ну, внутренние разборки, ну, пацаны решили так. А мы сейчас это обсуждаем, но это абсурд.
Ну нет и нет, он говорит, правильно, он нет и все, и мы даже не раздевались, правильно?
Да нет, ну, наверное, какие-то условия человеку сказали, он не захотел, а ему сказали, не хочешь, получи фашист гранату.
Не знаю, я думаю, что я скажу вам, как по опыту, что ли, я не знаю, знать я не могу, но его все-таки как-то обаяли, заманили туда, в эту Роснефть. Ну, и какие-то...
Он полностью, доверял или не
подозревал? Он доверял, он, безусловно, доверял этим людям, и он понимал, что 2 миллиона долларов, простите меня, я имею в виду 130-140 миллионов рублей, около 140 миллионов рублей, он понимал, что это копейки, он это понимал, что это не деньги, это копейки, и он, в общем, ему, в общем, дают не за дело... А ему дают, но это вот просто, вот как сказать, в знак уважения, ну, не то, что, ну, понимаете, ну как, ну, что у всех праздник, то пусть у тебя тоже будет праздник, то, что я рассказывал.
Но я не понимаю все равно, почему такие, тем более, мелкие деньги.
Это маленькие, крошечные деньги.
Он берет да. Наличными, зачем-то ночью, зачем-то в кейсе. Почему?
Ну, а почему?
Знаем,
ну,
я чуть-чуть. Не знаю, как обыватель, но мы привыкли читать про какие-то схемы, тебя делают акционером, ну, какой-то фирмы.
Приятно иметь что-то на карман. Нет, когда хорошие деньги, тогда они, наверное, заморачиваются. Но такие жалкие деньги, как 2 миллиона долларов...
То есть это не стоит того.
Это что-то на карман. Это вообще, ну, это не деньги.
В отпуск слетать.
Нет, ну, это не в отпуск, но это может оно и расходоваться будет потом, целый год потом как-то будет расходоваться. Ну, то есть, ну, как бы и приятно, что лежит в шкафчике, лежит и лежит. И всегда можно руку протянуть, котлеточку оттуда вытащить. Ну, и все. Ну, не вопрос. Она есть, там котлеточка есть, как бы их много. Ну, и хорошо, вот, мимил. Понимаешь, в чем дело? То есть, они бы, конечно, проворачивали операцию, все это прикрывали, красиво делали. Если бы это были серьезные деньги. Ну, ввиду того, что деньги никакущие. Говорить не о чем. Может... Понятно? Ну, там. Да вот, кстати. Ну, ладно. Ну, что. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, как вас зовут?
Меня Евгений зовут.
Да,
Евгений. Я вот хотел как раз озвучить вот момент, что, понимаете, дело в том, что наше руководство работает так. Вот так работает. Там возьмут, тут возьмут. И это вошло в систему. Но когда люди становятся неугодными, их просто сливают. Вот. Как произошло?
Ну, знаете, на самом деле, вот если его больше года пасли, то поймите, что не то, что он прям уж... Он больше года, как будто бы за ним была прослушка и слежка. Скачивали контент его телефона, прослушивали его телефонные разговоры. Более года, представляете? Это...
Но дело в том, что сейчас можно сказать, что его и 2 года пасли. Понимаете?
Это значит,
сейчас
что...
можно сказать все, что угодно. Но факт остается фактом.
Да.
Когда человек становится неугодным, его сливают.
Ну да.
Это наша система.
Ну да,
так
ну да.
Мы живем и так мы работаем.
Ну
а
да.
А то,
ну...
что у нас...
А может быть, это педагогически?
Деньги брать,
а может, педагогически?
В багажниках возить. Ну, это норма, вот. Надо к этому уже свыкнуться.
А вы руководите каким-нибудь предприятием?
К сожалению, нет, я не руковожу.
Нет, вот если бы вы руководили, то вы бы, может быть, там, видели бы эти вещи по-другому. Я серьезно говорю.
Возможно.
Да, спасибо большое. Потому что когда руководишь... Секунду. Государственная компания дала государственному чиновнику государственные деньги за положительную оценку государственным органам государственной компании в сделке по покупке контрольного пакета одной государственной компании и другой государственной компании. Для того, чтобы государство поймало с поличными государственного чиновника и вернуло деньги государству. Да-да, это милая история, спасибо огромное. Я читал ее вчера в Фейсбуке. Понимаешь, да? Но она похожа на... Это похоже на абсурд.
Абсолютно. И тем
но
более
за ним
то, что
нельзя,
министр, которого мы привыкли считать миллиардером, ну так, в нашем воображении, не гнушается такими маленькими. Или они, может, у них тоже кризис.
Хотя я больше верю Михаилу, который вчера позвонил, и который сказал, что Улюкаев не богат. Не богат в том смысле, в котором богаты...
Все остальные, многие.
Мы просто должны сказать, кто за 100, а кто до 100. Вот на самом деле Россия делится таким образом. Да? Ну, там есть нищие, у которых нет вообще ничего. Есть, или ничего, или, так сказать, там нет даже миллиона, скажем так. Вот, может быть, даже с точки зрения Москвы нет даже 10 миллионов. Вот так. Это нищие. Нищие или, так сказать, там какие-то вот хомячки, у которых почти ничего нет. А дальше от 10 до 100 миллионов. Это люди, ну, собственно, люди.
Средний класс такой.
Средний класс, от 10 до 100 миллионов. И вот сюда входит Улюкаев с точки зрения нашего одного из слушателей. А другие, значит, свыше 100. Угу. Кто до 100, и кто после 100. Вот те, которые после 100, они уже, в общем, конечно, люди масштабные.
Ну да, оторвались от действительности.
И вот они уже летают частными самолетами, они уже... Ну, как бы это серьезный уровень, серьезный уровень. А те, которые до 100... Это, ну, да что говорить, прощелыги мелкие.
Они нищеброды.
Ну, прощелыги мелкие, ну, как-то стараются. И поэтому, знаешь, когда у тебя до ста, ну, там, 40-50, все ты думаешь, что 2 ляма, ну, а почему, ну, а что, а курочка по зернышку, ну, пусть будет, ну. Оно, может, и немного, но пусть будет. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Максим, Москва.
Да, здравствуйте.
Вчера, когда все это началось, одна из интернет-газет начала онлайн-трансляцию этого протеста. Да. И меня поразила одна фраза, значит, официального представителя СКР. Цитирую. «Во время задержания господин Улюкаев пытался позвонить своим покровителям, но тщетно». Я второй день пытаюсь понять,
у нас
министр
есть...
своим покровителем пытается
позвонить. Нет, у нас есть догадка. У нас есть догадка, что Улюкаев входит в клан, если можно так, или в группу, это как будет не обидно сказать, в группу влияния, в группу интересов одного из первых вице-премьеров. Значит, вот вчера его имя называл тут один у нас слушатель, все время кричал Игорь Иванович. Поскольку Игорь Иванович и всего 3, есть Стрелков Игорь Иванович из Славянска, есть Шувалов и есть Сечин, то, вероятно, вот один из этих 3 Игорь Ивановичей. Один из 3. Как раз как бы курирует некую, если можно так сказать, группу сплоченности. Понимаете?
Ну да, просто я сам этот звонок представляю, звонит Улюкаев и говорит: слушай, Игорь Иванович, а что происходит?
Да, нет. Нужно первое же. Меня вяжут, я здесь, в Роснефти. Та-та-та-та-та-та-та, прошу содействия. Все. Что происходит, он не говорит. Нет, прошу содействия.
Ну, а тот не берет трубку, да, потому что честно...
Здрасте, в 2 часа ночи. Ну, в 2 часа ночи, да, а? 2 часа ночи.
А тот просто спит, да?
Не, он просто отключает, на авиарежим ставит, и все. Пожалуйста.
Может быть, поэтому ночью...
Поэтому ночью и брали. Что днем, конечно. Днем через 15 минут бы уже был шухер. О чем вы говорите? А тут уже что-то крыто. Понимаете?
Да.
Слушайте, ну хорошо, давайте идти последовательно. Я все-таки предлагаю идти последовательно. Первая тема, которую я задал, как ему сейчас отмазываться? Как отмазываться? Ребят, не говорите сейчас вообще все. Вот вы говорите вообще все, что вы думаете. Я вам ужасно благодарен за рефлексию, за вас, за ваш мыслительный аппарат, за потраченные нейроны. Все. А сейчас говорим только одно, только как отмазываться. Вот что ему говорить? Что ему сейчас говорить, Улюкаеву? Давайте, ну что бы вы говорили? Ведь я с этого начал, попросил вас помочь человеку отмазаться. Как бы вы отмазывались? Здрасте.
Сергей, извините, это Армен?
Да, как бы вы отмазывались?
Я думаю, что обычный крахобор, да, мимо его рейла проходит огромная сделка.
Подождите, вы бы как отмазывались сейчас?
А ничего не признавал, ничего не знаю, первый раз.
Ничего не знаю, первый раз вижу. А почему вы приехали в Роснефть, вопрос?
Что еще раз?
Зачем в Роснефть приехали?
В Роснефть, друзья мои, тут давно не видел.
Давно не видел. А ваши руки на чемодане. Как вот чемоданчик оказался у вас, дипломат?
Чемоданчик. Подсунули, слушайте, меня вообще угрожали и подсунули.
Подсунули. Или нет, слушай, другой Армен. Сказал один, я шнурки завяжу, подержи, пожалуйста.
Да, точно, вот так и было, точно.
Правильно? Я шнурки завяжу, завяжи, пожалуйста.
Да, взял в руки.
Взял, подержал, отдал, и все. Да? Конечно.
Штирлиц... Улюкаев, это ваши крахоборы, это Ясеневский, да, он Ясеневский там.
Как это?
Спросите, да, у Ясенева там, Литовский бульвар, вот туда вот там он жил, там. Крахобор обычный.
Так он жил, а я думал, Ясеневский, что он работал в СВР. Нет.
Не-не-не, он Ясеневский, он жил там, все там, сын учился, школа.
Так Ясеневские не все. Я вот ездил там по Голубинской улице, ничего, нормальные люди ходят тоже. А?
Не, а вот все нормальные, а он ясенинский крохобор.
Как отмазываться? Дайте совет, пожалуйста. Может быть, юристы. Может быть, юристы. Юристы позвоните. Ну, где-то квалифицированные люди, пожалуйста. Как отмазываться сейчас? Алло, здравствуйте, линия защиты. Прошу вас, давайте.
Сергей, Москва. А можно сказать, например, ему, что это просто, ну, он же, Роснефть же тоже взаимосвязана с Минэкономразвитием, постоянно происходит совещание. Да. Ну, это аналогично, что он почему туда приехал. Это
больше вам скажу. В этот день, 14 числа...
Да, я знаю, проходили совещания.
Проходили совещания, и люди из Роснефти сидели на совещаниях у него там.
Да, и он, и, кстати, и он потом из Минэкономразвития, если вы читали до конца эту статью, он где-то в 5 или 6 часов неожиданно прервал совещание, поехал туда для чего-то. Да. Ну, видимо, также продолжать это совещание или что-то.
Да.
Ну, а можно сказать, например, что это был чемодан, грубо говоря, просто такими, просто, ну, важными документами там по его деятельности.
Слушайте, а помните, с чемоданом была ситуация у Штирлица?
Ух ты, я этот фильм подзабыл немножко.
А я вам скажу, мне люди пишут, я его вообще не видел. Мне вот люди пишут. Надо сказать, как Штирлиц у Мюллера, что коляска, кашляющий полицай, зацепление на Кёпенингштрассе. Кёпенингштрассе. И все.
Сергей, а скажите, а если он не брал сам наличку, деньги, ну, внутри, нет, не трогал ничего, не упаси, это Господи, не является тоже преступлением?
Нет. Ну как?
А, вот я не, а как чемодан привяжут к преступлению? Я вот хочу понять вот эту ручку.
А в чемодане говорят люди впоследствии, там на этом самом, понятые, что там были деньги.
Ну, да, они 5 часов описывали каждую купюру, я тоже это прочитал. Да. Но тогда, а может, он не знал, может такая быть у него, вот он говорит, настаивает на том, что да, он, ну, вот так вот.
Да, он, может быть, искал свои вещи какие-то оставленные.
Да, взял, вот я
свои вещи, вот так.
Чемоданы на эскалаторах.
Вот, а он оставил раньше, когда был Роснефти, оставил какие-то свои вещи. Вот, например, кстати, блины.
Вот вам и подсказка для
блины с чаем пуэр. Слушайте, он оставил там вещи, оставил блины с чаем пуэр, он оставил раньше когда-то. А теперь он говорит, ребята, мой чай нашли, они ему говорят, да, вот в этом чемодане. Он говорит, спасибо, взял и пошел.
Да, он думал, и пошел, да.
Он думал, что это тот чай, что он в прошлый раз забыл там.
Ну, я думаю, там уже они уже подумают, что это сказать.
Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
Он забыл, он раньше ездил в Роснефть систематически. Он же был там. И там он позабыл свои какие-то вещи.
Мы сложили их в чемодан.
Коллекционный чай. Потом он звонил, говорит, слышишь, может поискать. Ему говорит офицер, да, вы знаете, вы забыли здесь вещи. Он говорит, правда забыл. А вот чемодан вот с этими вещами. Он говорит, да может переложим. Да давайте до машины дойдем, там переложим. Ну хорошо. Он взял его за ручку. Вот и все. В движение.
Подъем. В движении.
Ребят, сегодня день 5 баллов, опять. Вчера было 6 баллов, сегодня 5 баллов. Очень плохой день. Не ездите сегодня, а постарайтесь никуда не ездить. А? Давайте. Там было 1 миллион в этом первом чемодане. 10 килограмм. Нормально. 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй мне друг Сережа. Все деньги нагража.
Девять часов шесть минут, среда, 16 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Абсолютно верно. Я хочу сказать, что мы же про чемоданчик теперь полный бзик. Слово чемоданчик Слово «чемоданчик», конечно, со следами. На самом деле, был один чемоданчик. Второй мы обещали закинуть прямо в машину. Это был один чемоданчик, это 10 килограммов. Как, теперь выяснилось, что 1 грамм ровно весит купюра 100 этих самых.
А у окна стоял мой чемоданчик. А ну-ка убери свой чемоданчик. А ну-ка убери.
Это разговор в Роснефти, разговор в Роснефти.
А ну-ка убери свой чемоданчик. А ну-ка убери.
Это Сечин говорит Улюкаеву.
А я не уберу свой чемоданчик.
Улюкаев настаивает.
Я не уберу свой чемоданчик.
Здесь следователи подходят, это все.
Многоуважаемая публика, это... судите, кто сколько может скромным труженикам массовой культуры.
Это следователи.
Спасибо.
И тут такие деньги. Следователи подходят, говорят, тут такие деньги, чуть-чуть дайте нам.
Пожалуйста, сам пошел. Играй как следует, фраер, а то наваляю.
Да ладно.
Друзья.
Вот так. Значит, прекрасно. А это сцена в Роснефти. Еще, мне кажется, тут еще должен быть куплетец. Спасибо. Хоть один. Поехали.
Ладно, хватит играть. Концерт окончен.
Да, жалко. Ну, хорошо. Но это прекрасно. Про чемоданчик, мне кажется, очень хорошо. Значит, я думаю, что как отмазываться нам советует сейчас Михаил. Алло, Михаил, ну как отмазываться, Михаил?
Ну, доброе утро. Здравствуйте. Можно реплику?
Нет, Сергей, я хочу, дорогой, чтобы вы сказали, как отмазываться.
По этому вопросу, как отмазаться, да. Ваше эфирное время что, ничего не стоит?
Нет, стоит.
Значит, стой, особенно два. Про чай хорошо рассказывать и отмазывать, когда перед тобой видеозапись, как этот чемодан открывают.
Да.
Как он смотрит, видит эти доллары, ему говорят, будете считать? Он говорит, да не буду, я вам доверяю. И это все при свидетелях, которые сидят там и обозревают. Знаете, а вы говорите, чай какой-то забыл. Это же, понимаете, спецоперация. Конечно, он эти видел доллары, ему их показывали. При нем их, возможно, загружали в чемодан из сейфа. И он все это видел. И все это сопровождалось соответствующим разговором, от которого отмазаться невозможно.
Ну, плохо. Скажите, а вы отмазывались хоть раз в жизни, Михаил?
А вы?
Нет, я вот нет. Примерно... Я нет. Ну, как? Но как? Вам приходилось говорить жене, эта сука сама меня заманила, мы даже не раздевались?
У меня настолько свободное отношение с женщиной в своей жизни, что этот вопрос никогда не мог даже встать. Я никогда никому ни о чем не докладывал,
Поставили дела себе к своей выгоде. Как это прекрасно. Хорошо.
Я не знаю таких проблем. Но не надо больше дискутировать, как отмазываться. Там все записано. Он открывает, соответственно...
Отмазаться все равно можно.
2-3 месяца, понимаете?
Отмазываться все равно можно.
Невозможно. Человека, понимаете, все, что будет дальше, зависит не от него, а от вот той самой политической воли, что с ним делать. Ну, все, здесь поставлена точка. Он взяточник, и это совершенно видно на всей видеоинформации, аудиоинформации, как договаривались, как шел. Вот. И это деньги для него существенные, это хорошая сумма для него, и он к ней стремился в данный момент. И вообще это выше намного средней взятки вот на таком, даже на таком уровне, на уровне губернаторов и так далее.
Михаил, ваше сердце сегодня ваше сердце свободно. Слушательница Элен пишет, что немедленно хочет за вас замуж.
Ну, надо, конечно, такие вопросы... Нет, я, во-первых, никогда там не был ни разу, и вряд ли этого кому-то даст. Ну, так вот, так я готов, конечно, провести какие-то предварительные переговоры о сотрудничестве. Будем
деликатны. С Элен. Да, Михаил, вы как богатый мужчина, наверное, подхватите Элен мгновенно куда-нибудь на Мальдивы.
Да, ну, возможности есть.
Есть. А, спасибо. Как много женщин. Открытые,
Михаил,
честные отношения.
Михаил не просто завтракает на веранде.
Ой, Элен пишет, ой. Элен, вас подхватит, закружит, Михаил, закружит. И вы окажетесь сразу уже на Мальдивах. Понимаете? Среди морских звезд каких-то невероятных. Над вами будут петь какие-то попугаи, какие-то странные летучие мыши будут летать в ночи. Вы будете в Парео. В чем она будет? В Парео?
В Парео.
Она будет в Парео, босая. Вы будете босая. Будет ужасно, ужасно, ужасно все клево. Ну ладно, погнали дальше. Крымом проблема, но чуть позже. Александр очень настаивает, чтобы мы обсудили. С Крымом прям серьезно. Но Крым не вошел пока. Понимаете ли, мы должны следовать за вкусами и нравами толпы и за тем, что у них между ушами. А у людей между ушами сейчас Улюкаев пока что. Ну так вот. Значит, я хочу сказать, а за вами следят? Вот новый топик, пожалуйста. За вами следят 7373948.
А, я уверен, проголосуем. Что если мы дайте проголосуем, то будет 97%.
Нет, подождите, да. А мы не проголосовали насчет отмазываться, а вам приходилось отмазываться. Насчет чемоданчика, насчет жены, насчет чего-нибудь еще. А? Мы уже не проголосовали. Ну, черт с ним, ну, ладно, не догонишь. Хорошо, в любом случае, за вами следят. За вами следят, вас прослушивают. Вот мое голосование. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Я очень прошу вас
проголосовать. Сергей, сейчас вы спровоцируете новый приступ паранойи.
Да, за вами следят. Да, вы чувствуете, что за вами следят. Ну, хоть сколько-нибудь следят вообще. Кто-нибудь, ну, ФСБ, ну, я не знаю. Хотя бы ФСБ.
Хотя бы участковый.
Хотелось бы, чтобы следили, нет? За вами, безусловно, точно следят, как за Улюкаевым. За вами следят. 134-21-35. Вы чувствуете слежку. Чувствуете дыхание какое-то смрадное, какое-то из желудка какое-то исходящее дыхание с хеликобактером каким-то выдыхаемым. А? У них они выдыхают свой хеликобактер. 134-21-35. Это да. 134-21-36, нет, за вами точно никто не следит. Это полная фигня и паранойя. 134-21-36, за вами никто не следит. Давайте поговорим, за вами следят или нет, и как это определить, кстати говоря. Может быть, кто-то из ветеранов НКВД позвонит и расскажет, как нам...
Защитили свое время, прослушали телефон, разговоры.
Да.
Вот, ну, скажем так, телефон периодически фонит. Ну, как бы это дело, скажем так... Просек, но и разговоры шифровались все.
Да. Ну и что? Это они точно. Же, если они в теме, они поймут, что вы но, говорите.
Вы знаете, как бы, как сейчас скажу, не знаю, вот сейчас послушал за телефон или нет, как бы, ну, да. Не знаю, может, сняли уже. Это было лет там, года 4 назад.
Да.
Вот. Ну, не знаю, вот, ну, как в теме, допустим, периодически просто шифрование менялось где-то
да.
Раз там в 3 дня.
Да,
а
да.
И тот же предмет по-разному назывался. Вот, ну, у меня телефон, и меня как отследили, допустим, с разных телефонов, когда две симки вместе и так далее. Да я даже глушилки применял, чтобы меня не могли отследить по движению моего.
Скажите, но если я бы начал вас слушать, например, для суда, ну, да? Да, то тогда ваши иносказания, и они правильные, потому что в суде, может быть, трудно будет доказать, что документы – это деньги. А если я вас слушаю для оперативных надобностей, то какая мне разница? Я же все равно понимаю.
Не, но все равно меня взяли, как бы, и все равно в самолете увезли.
Увезли, да?
Конечно, да. Ну, как бы, там была сделка со следствием, ну, и в итоге как бы условно дали. Вот, собственно говоря, и все.
Ой, Господь помилуй, как нехорошо все это, а? Как-то это тяжело. Тяжелым гнетом эта прослушка ложится. Вчера звонили с незнакомого телефона с кодом 400-496 и молчали, пишет Никитец. Что мне теперь делать?
Вот я.
Что мне теперь делать?
Говорю, Сергей.
А мне под видом агентов страхования за месяц примерно до окончания страховки начинают звонить офицеры КГБ, товарищи. Что мне делать, объясните? Может быть, мне писать заявление в ФСБ, в отдел собственной безопасности?
А что вы делаете?
Я их баню. Каждый день звонят в день по 8 человек, представляются агентами страхования, и я их баню по 8 человек в день, честное слово. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, а вы-то Яндекс не используете? Вы тоже думаете, что за вас лучше наши бы не спустить?
Я, знаете, я вам скажу, что я...
Чем американцы, да?
Я вам... Нет, можно скажу? Я использую только те... Только те ресурсы, у которых серверы расположены там.
Да. А еще такое, как еще раз, это Виктор Еврей, это хочу сказать, что делать Улюкаеву? Надо ему задать вопрос, что такие от меня вы хотите, я то и сделаю.
Ну а что они хотят? Они хотят, может быть, может на костер.
Любое. Значит, если с ним что-то делают, значит, чего-то от него хотят добиться.
Ну,
значит,
послушайте, есть предположение сегодняшних ведомостей, что взяли год назад, более года назад, группу либералов, за ними стали следить. То есть более года следили за группой. Не только.
Ну вы же в этих кругах общались.
Не, не очень. Я боюсь.
Сидят чуть ли не с рождения за каждым.
Нет.
Вопрос не в этом. Вопрос.
Нет, совсем плотно сели.
Это сделано ради чего?
Подожди. Ребят, значит, что мы знаем из ведомостей? Что Дворкович вроде бы тоже, да?
Да, Дворкович, Белоусов.
Ребят, значит, послушайте, что мы знаем из газеты. Мы же не выдумываем, а на какие-то наметочки нам позволяют предполагать. Ну вот, значит, давайте предположим, что ведомости намекают верно. Предположим просто. Если это так, то мы можем уразуметь, что какая-то группа министров экономического блока, они же либеральные, такое на них клеймо, что они либералы, была взята под наблюдение плотное абсолютно более года назад. За ними постоянно следили, как будто бы.
Среди них вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов и помощница первого вице-премьера Игоря Шувалова Марина Романова.
Предположим, что это верная информация. Значит, они целый год, надо сказать, видите, к чести их, они целый год ничего не брали. Эти добрые люди ничего не брали, потому что за ними следили. И надо сказать, с восторгом и восхищением, что и Улюкаев ничего не брал, только сейчас взял. То есть он целый год ничего не брал. Ты понимаешь или нет? Это во всем себе отказывал.
Но он не брал налом. Наличкой не брал.
Но он целый год подряд ничего не брал, не ходил, не брал взяток. Ему его служит. Я считаю, что его можно было бы сегодня наградить, оставить, немедленно восстановить в должности и наградить. Если человек берет всего 2 миллиона в год, ну о чем мы сейчас рассказываем друг другу?
Слеза умиления просто.
Слеза, конечно. Ну вот, значит, Белоусов с каких пор либерал? Он вообще предсовета директоров Роснефти. Ну хорошо, ну давайте так, экономический блок. Какая-то группа людей, говорят в сегодняшней ведомости, была поставлена под наблюдение. И более года за ними наблюдали. То есть они совершенно ничего не брали более года. Вот мне кажется так. Это хорошо. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
За вами следят, здравствуйте.
Что-то никто не говорит. Но если сам у себя это купил по завышенной цене, разве это вообще не фантастика?
Где
как
купил?
Это вообще все возможно, а?
Где
вот
купил?
Я думаю, если я из одного кармана...
Вы можете поговорить со мной, или вы хотите сначала выступить?
За повышенную цену.
Подождите.
О чем вообще речь идет?
Сейчас остановитесь на секундочку. Может быть, вы уже сказали. Вы все услышали. А теперь поговорим? Хотите поговорим?
Да.
Значит, а почему по завышенной-то? Эта цена была близка к рыночной.
Ну, хорошо, даже к рыночной. Но у самого себя-то, ну как это? Как это вообще?
Там не за что давать взятку. Там просто, но в качестве уважительного жеста дали ничтожную сумму. Вот и все.
Хорошо, даже дело не о взятке. О самой сделке вы мне объясните, как можно?
Можно. Поскольку это разные юрлица, можно. Ну, это разные юридические лица. Можно.
Простите, у нас чего, 10 государств или 100? И каждое там это самое юридическое...
Я понимаю, что это вас возмущает. Но уж поверьте мне, что это можно. Ну, это можно делать. Если два юридических лица, они вот... Просто человек возмущается. Как это государство покупало государство? Вы знаете, что это экономический резон, его объяснял Путин.
Угу.
Значит, смысл в том, что если продавать Башнефть отдельно, тем же западным партнерам,
так,
то Башнефть стоит X.
Угу.
А внутри Роснефти, если вот входит Роснефть, например, да, входит Роснефть, то есть одна инфузория туфелька поглощает другую, там, сказать, там какую-нибудь, то тогда эта поглотившая, каждая ее доля начинает стоить больше, чем по отдельности. Это нормально.
Это понятно.
Это
да.
Понятно, да? То есть, но Роснефть большая, ее каждая доля стоит больше, чем эта доля самостоятельно. Вот я объясняю нашему слушателю. В чем экономический резон был? Он был. Башнефть внутри Роснефти, как часть Роснефти, стоит больше, чем Башнефть не в Роснефти. И тогда намечалась в 2016 году приватизация части Роснефти. Я не знаю, будет, не будет. На самом деле, я это упустил. Ну вот, но намечалась. И тогда понятно, что долю Роснефти продать сейчас выгоднее, чем продать Башнефть. Понятно?
Понятно.
Где-то я слушателю отвечаю, который не понимает. Он как Чичиков на таможне сидел, пишет 82-й. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Николай.
Да, здравствуйте.
Мне вот понравилось, вы сказали, целый год они за ним следили. Ну, не только за ним. Вот.
Да.
А результаты работы где?
Ну, вот и всего...
И сколько? Сколько человек следило? Наверное, немало. Все они на зарплате в бюджете. На, это, за счет наших налогов. А да. Результаты работы где?
Ну, и как? Вот одного... Один случай подтвержден, и все.
О, не один случай, много случаев. По некоторым оценкам, вот читаешь там информацию, у нас силовиков сейчас раз в 3 или в 4 больше, чем армия. Вот армия там 1800 человек, а силовиков там с прокуратурой, со Следственным комитетом, ФСБ, ФСО, там я не знаю...
Что. Вы считаете, что весь этот репрессивный аппарат слишком велик?
И все они на зарплате у нас сидят.
Репрессивный аппарат слишком велик. Подождите, ну давайте суммировать. Значит, слишком велик репрессивный аппарат, вы считаете? И недостаточно...
Да, они должны показывать свою работу, что они не зря хлеб едят.
Так они предотвратили 450 терактов за этот самый, за 15-й год. 450, в это трудно поверить. Я не верю, и вы не верите. Но они так рассказывают.
Ну вот.
450. Боже милости. По полтора теракта в день, товарищи.
Да, по полтора.
По полтора теракта в день предотвратили. Вы говорите, их много и слишком много. Нет. Все нормально. Все нормально, потому что они отрабатывают свой хлеб. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
А почему вот не вспоминают несчастного Евтушенкова за эту Башнефть, который тоже сидел дома?
Что вы говорите?
Арестованный.
Да.
И как ему-то теперь быть? Почему вот это вот? Это, может, она такая несчастная,
я не очень понимаю.
На метафизическом уровне.
Там и разные вот, вещи.
Может, он под гипнозом был,
ну,
или еще чего.
Ну, разные вещи. Ну, подождите. Там разные вещи. И скажите, что это разные вещи, даже с точки зрения, что министр правительства и просто гражданин Евтушенков. Ну, это разные вещи.
Он не
вещи.
Просто гражданин Евтушенков.
Номер и перезвоните. The number you dialed is not in use.
А, черт. Я сейчас звоню человеку, который еще сидел в тюрьме тоже по Башнефти. Толя,
вот какое-то из руководства?
Да нет, он был юристом, его посадили, он там пытался, ну, так сказать, посадили как мошенника и так далее. Там пытался что-то химичить вокруг этой Башнефти, и я ему просто хотел сейчас позвонить. Мне казалось, что он как человек, отсидевший 8 лет в тюрьме, от звонка до звонка.
Ничего себе.
8 лет в тюрьме. От звонка до звонка. Кошмар. За Башнефть тоже сидел человек. Может, он как-то чуть-чуть в курсе. Ну, наверное, следит за этим. Это же он тогда был у нас в программе, где он рассказывал, что он сидел с вот этим рузовское молоко вот это.
Русское молоко, да, знаю.
Помнишь этот великий, как там, Бойко Великий?
Не вспомню сейчас.
Бойко Великий, который рузовское молоко вот это все, и рузовское масло и так далее. Так вот, мой приятель, вот этот знакомый, сидел с ним в камере.
Это тот, который из Турции возил вот это молоко и масло, и заворачивал...
Я точно не знаю. Нет, это Можайский район, что-то такое другое. Ну, неважно, он сидел с ним, он говорит, этот Бойко Великий, он постоянно бился лбом, там, молился, иконами заставил, значит, угол в камере иконами весь заставил, и все. Вот, а, значит, и у него еще второй сиделец был, который был владелец мола, торгового центра, который тоже сидел с ними в камере. Владелец торгового центра, который весь верхний этаж засеял коноплей.
А, да, известная история.
И в конопле паслись прекрасно. Козы, и этих коз доили.
Доили молоко.
Доили, и с утра подавали ему молоко коз, которые паслись в конопле, понимаете? Это прекрасно. Значит, вот такие вот есть вещи. Юрий Николаевич, алло, здравствуйте, Юрий Николаевич, прошу вас.
А у меня примерно с год назад стал списываться со счета примерно по рублю в сутки. Кстати, вы свой счет тоже проверьте, нет ли такого?
Да, значит, вы там какой-то контент себе подтянули.
Не-не, я никуда ничего не лазю, звоню только...
Юрий Николаевич, значит, за вами ФСБ тоже пошла. Пошла ФСБ за вами, ищейки.
У вас автоматически подключилась услуга.
Да. Ищейки, ищейки.
Да нет, просто автоматически подключилась какая-то услуга.
Ну зачем ты его обращаешь в прозу? Это же прекрасная поэтика. Человек живет в поэтике, а ты его обращаешь в прозу. Ну что, зачем? 7373948, ребят, 7373948. Мы говорим о Улюкаеве и о том, чем дело.
А у нас голосование.
Где голосование?
Мы не закончили.
За вами следят 61%, не следят 39%. За вами следят, простите меня, пожалуйста, я запамятовал. За вами следят, за вами лично следят 61%. 39% нет, за вами не следят. Нет, за вами не следят. 39%. Скажите, пожалуйста, а чем кончится дело с Улюкаевым? Давайте, скажите мне, чем кончится дело с Улюкаевым? Алло, алло, здравствуйте.
Да вполне кончится тем же, что и со Старчаком. Замминистра отсидел год, вышел, опять работает замминистром.
То нет, он же по недоверию уволен.
Старчак?
Нет, сейчас Улюкаев. Это разные так вещи. За Старчака Кудрин впрягся. Понимаете? А Силуанов не скрывает, что он ученик Кудрина. Ученик и последователь. Так что...
Если ничего не докажут, то вынуждены будут
восстановить, вы считаете?
Ну, а если выпустят?
Нет, но он уволен в связи с недоверием.
Я слышал, что когда обсуждали меру пресечения, адвокатов от вас настолько ничего нет,
да,
что даже домашний арест – это слишком много.
Хорошо, ребят, давайте так. Улюкаева посадят или не посадят, вот все. Ну, неважно, какой срок. В результате Улюкаева посадят. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Ну, как бы все, порка проведена и хватит, но сколько можно? Сколько можно пытать и мучить человека? Все накинулись, загрызли и хватит. Ну, зачем вы все время здесь сидеть, каких-то Краснокаменских? Все это как-то... Не шарминг ни разу. 134-21-35, Улюкаева все-таки посадят. 134-21-36, нет, не посадят. У меня сейчас 19-81. 19% считают, что посадят. 81% считают, что нет, не посадят. 81% пока. Секундочку, я должен буду перезагрузить телефон, потому что он у меня завис. Сейчас я перезагружаю. Секундочку. Значит, 18-82. 18-82, и телефон вообще не включается. Новшество у меня, телефон вообще не стал включаться. Отлично, сейчас там мы произведем попытку. Спасибо, отлично. Значит, я останавливаю голосование. Улюкаева посадят, 17-83. 17-83, ребята. Я думаю, что я не успею принять звонки, потому что у меня осталось 10 секунд. Итак, 17% наших слушателей считают, что Улюкаева посадят. 83% считают, что немножко помучили и отпустят. Новости.
Обзор прессы.
9:35, еще раз всем доброе утро. За недострой заплатишь вдвое. Это статья на сайте Российской газеты. В Госдуму поступил пакет законопроектов правительства о повышении налоговых коэффициентов для таких граждан, кто не закончил строительство, а также об отмене штрафов за этот, как они пишут, проступок. Сейчас в стране много земельных участков, предоставленных для жилищного строительства компаниям и гражданам, дома на которых так и не были построены, или право собственности на них не было зарегистрировано. Подробнее об этом читайте в самой статье. На сайте «Аргументов и фактов» можно почитать большое интервью с министром образования и науки Ольгой Васильевой. Она говорит, что современными детьми занимаются меньше, чем раньше. Говорит о роли школы в жизни семьи, новых предметах, о слиянии вузов в продолжении интервью, а также про плохие диссертации, которые теперь, как выясняется, постоянно отклоняют, и про дистанционное обучение рассуждают. Цены на платные парковки возрастут после 2 декабря. Это вчерашняя новость. Подробно об этом, на каких улицах, пишет «Вечерняя Москва». 9:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Слушай, с Крымом, не с Крымом, а с международными организациями, некоторая проблема. Значит, вот, я, понимаешь, есть вот такие вот юридические формулы и институции, которые жуют ужасно медленно, пережевывают, как бульдожка какой-то, маленький, крошечный. На самом деле бульдожка крошечный. И он пережевывает, и, в общем, потом оказывается, что ты не видишь процесса, а ты видишь... А результат огорчительный. Вот. Международный уголовный суд в Гааге оценил события в Крыму и на востоке Украины с конца 2013 года. И мне нужна будет помощь международных экспертов, международных юристов, юристов серьезных, которые могут мне сказать, что это означает для России. Потому что, смотрите, Международный уголовный суд в Гааге, это же вот эта контора, куда таскали сербов.
Да, в том числе.
Сербов таскали туда. Правда же? И их там потом оправдали, но сначала сгноили и убили, и там одного из них оправдали. Значит, на самом деле, то есть это как бы такая организация, которая сажает в тюрьму. То есть лишает свободы. Я правильно понимаю? Международный уголовный суд в Гааге оценил события в Крыму и на востоке Украины с конца 2013 года. А конец 2013 года, значит, это у нас получается... С ноября, потому что там началась на Европейской площади история.
В Киеве, да.
В Киеве, на Европейской площади. А, по-моему, 30 ноября, может быть. Согласно предварительной оценке суда, на полуострове произошел международный конфликт. А в Донбассе внутренний, но с признаками международного вмешательства. Последний вывод ставит под вопрос минские договоренности, в которых речь идет об амнистии для ополченцев ДНР и ЛНР. Мало этого. Значит, Международный уголовный суд в Гааге от имени... Документ составлен от имени прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда, или Бенсуда, значит, он может означать арест названных лиц, если там назовут какие-то... Если там назовут людей, то их просто по прибытии в заграницу, куда бы то ни было, будут арестовывать. Вот это
да,
не...
интересно, пока никто никаких... Ну, может быть, они есть уже, но, во всяком случае, не оглашались.
Ну, вот понимаете. То есть, что может сделать международный... Вот у нас есть, у России есть, по счастью, какие-то просветы, приятные просветы. Например, там, нам кажется, что мы вот правым делом занимаемся в Сирии, в связи с тем, что мы за законное правительство Сирии, которое существует там, законно. И нам кажется, что это одобряет теперь вот вновь избранный президент Соединенных Штатов. Нам кажется, что это одобряет там до какой-то степени китайцы, которые как-то там присылали даже какой-то авианосец тудым-сюдым пройтиться, прогуляться. А нам кажется, что это... Ну и так далее. То есть у нас есть какие-то прорывы, как нам представляется. Но, с другой стороны, ведь это же будет ужасно.
Но, с другой стороны, у нас есть пояснение юриста-международника, который нам дал интервью.
Да.
И он говорит, что речь идет лишь о предварительных заключениях одного из прокуроров. Он предполагает, что... И свои предположения он внес в отчет. Он
насколько
в следующем году
плохо?
Будет продолжать собирать доказательства.
Насколько это плохо? И насколько этот бульдожик способен доживать нас. Мне хотелось бы поговорить с юристами-международниками. 7373, значит, Юрий вот пишет, китайский авианосец там вообще просто мимо проходил. Ну, знаете, просто мимо проходил около Сирии, что бы он там мимо просто проходил? Все-таки непросто. Значит, соглашение МУС подписали только 30 стран. Его решение не признает США, Китай, Израиль, Индия, например, говорит Сергей Дек. В Гааге огласили предварительные результаты. Окончательных вообще не будет. Ребят, давайте быстренько обсудим с юристами, что означает гаагское решение. Международного уголовного суда, на самом деле, председателя суда, насколько я понимаю, да? Прокурора. Вот одного из прокуроров. Насколько это серьезная для нас тема? Насколько это серьезно? 7373. Россия не пролонгировала действия трибунала по Югославии, и поэтому его решение для нас ничтожно, говорит Владислав. Спасибо, да, слушаю.
Ну, к сожалению, я просто юрист, да, не международник.
Да. И тем не менее, насколько это серьезно?
Мы получили наш институт.
Да.
Ну, начнем с того, что
юрисдикция этой Гааги на Россию не распространяется, да? То есть действительно так. Можно попасть только тому, кто случайно выехал туда,
да.
Не зная о том, что он в этих списках.
Да.
Вот. Во-вторых, вот это предварительное мнение прокурора, оно не просто так появляется.
Да.
Не то, что вот он проснулся, никто из его коллег от него такого не ожидал, да. Он взял и выдал.
Да.
Это все-таки позиция самого суда, которая вот так, как пробный шар, вот так сейчас опубликована.
Ну хорошо, а если выедет? Вот по нужде человек едет.
Вы знаете, да. Честно говоря, ну это уже мнение не как юриста, а как человека и гражданина. А и хорошо. Потому что вот этот Минский сговор с фашистами, да, который написали на коленке, он третий год всем, вот 8 миллионам русских человек, которые там живут, поперек
да.
горла.
Да.
И может быть, хорошо, если даже кто-то из близких к автору того, кто писал на коленке этот Минский сговор, попадет. Угу. Хорошо, угу. Вот чем больше трэша, тем лучше.
Я понимаю.
Больше жести, и вот, честно говоря, был бы только рад, по-человечески.
Вашу позицию.
А юридически, ну что ж, надо отбивать как-то.
Ну а как этого, отбивать?
Да,
как
мы не подписывали соответствующие конвенции, мы не признаем этот суд.
Я понял. Юрий спрашивает, а кто такие фашисты в разговоре вашего слушателя? Я думаю, что наш слушатель указывает на киевское руководство. 7373948. Алло, здравствуйте.
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 Хотелось бы ответить такой момент, что не обязательно будет выезжать кому-то куда-то. В случае, да. там, в конце концов, разрешения проблемы по минскому варианту, эти люди окажутся в Украине, которая, конечно, с радостью их выдаст. Да, тут уже действительно да. проблема...
Речь идет о политических деятелей современного Донбасса.
Да,
а что касается граждан России, которые не участвуют сейчас там, но, тем не менее, были в Крыму в 2014 году, с ними не случится ничего, пока они не выйдут, да?
Да, ну, примерно так и обстоит, но, скорее, да, вся проблема с Минском теперь в том, что, как бы, одна сторона будет уже совсем не заинтересована.
Я понимаю.
Хотя обе стороны теперь будут не заинтересованы в
выполнении. Да,
тогда
да.
Динамила Украина, а теперь, в общем-то, и...
Да. Нашему слушателю предыдущему, не с тем, который сейчас, а предыдущему, Дима Гармонист пишет, обратите, пожалуйста, внимание, что больше жести, больше трэша постоянно повторяли псковские подростки. Это их постоянный запев, больше жести, больше трэша.
Ну, это вообще такая расхожая фраза.
Нет, нет, просто, что он вдруг совпал с псковскими подростками. Всех вас скоро пересажают, говорит мне 607-й. Интересно. В соответствии со статьей 10 Североатлантического договора для вступления в НАТО требуется расположение страны в Европе, согласен. Так, и что, зачем вы все, код 47, мне пишете так много? Я думаю, что, в принципе, международные органы позволяют себе широко смотреть на все эти решения. Например, запрещен к въезду в Евросоюз Владислав Сурков.
Да.
Он же недавно сидел там в Берлине.
Угу.
Но он сидел в Берлине недавно, я увидел. В Берлине он сидит и подписывает там с удовольствием. И больше того, он подписывает бумаги с тем человеком из Евросоюза, который подписывал запрет ему на въезд. Понимаешь? То есть, может быть, это ерунда все. Может, это все ерунда, понимаете? Может быть, ну, во всяком случае, Сурков ездил спокойно и сидел в Берлине и с людьми, которые его ловят.
Его могут в любой момент, наверное, я так думаю, поймать и посадить. Не знаю, что-то с ним сделать.
Да.
Если какие-то договоренности будут нарушены. То есть это такая, такой поводок, который, видимо, натягивается.
Да.
В случае чего?
Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте. По поводу того, что это ерунда... Я вам напомню, как Кобзон, запрещенный к ввозу, валялся в ногах, чтобы его выпустили на лечение в Европу.
Было.
Отпустили разве?
Было, нет, была просьба, и даже там взывали к человечности, я очень помню, да.
И ему милостиво пошли навстречу.
Да.
Жали плечком.
Да.
Так что, значит, то, что это ерунда, так не говорите.
Не надо, что это не ерунда, нет.
Нет, не ерунда абсолютно.
Понятно. Значит, смотрите, есть решение, проект решения. Одного из прокуроров, Международный уголовный суд в Гааге, оценил события в Крыму. В докладе от имени одного из прокуроров, прокурора Международного уголовного суда, И это решение плохое как будто для нас. Понимаете? Если это так, то ведь могут пощупать и зарубежные активы. Если это так, то могут и арестовать при выезде довольно много людей. Довольно много людей.
Ну да.
То есть это, я не знаю, насколько это тревожно должно звучать для наших чиновников. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, насчет ерунды вы правы, ерунда. Дело в том, что вот арестовали министра. Вот, за то, что он
извините,
там взятки.
Я, честно, не понимаю, вы сейчас о ком говорите?
Сергей, очень, вот уже не один слушатель пишет о том, что у Суркова дипломатический иммунитет, он ездил по служебному паспорту.
И что?
Да, вот именно.
И вот, какая разница?
Мол, если он по личному какому-то, нет, как частное лицо будет выезжать,
ерунда.
Тоже странно как-то.
Вот Сурков с частным визитом туда не сможет поехать, говорит Рудницкий. А дипломатический иммунитет, это пожалуйста.
Тогда в чем смысл всех этих запретов
товарищи,
на выезд?
Нет, товарищи, ерунда. Ерунда. Конкретному человеку запрещен въезд. И он ездит, тем не менее. Значит, Европа смотрит на эти вещи достаточно гибко. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
К сожалению, опять Михаил.
Михаил, продолжайте.
Хочу разъяснить.
Давайте.
Во-первых, ну, римский статут, да, Россия не подписала, не ратифицировала, но подписала. Но дело не в этом. Ничего страшного по Крыму нет. Там не было открытых военных действий, не было убийств. Там нельзя зафиксировать преступление против человечности. Вторжение было. Это политическая статья, которая может распространиться на дававших приказы, как сказать, к вводу войск. Ну, сами понимаете, что... Я, кстати говоря, вот не думаю...
Подождите, вот не уходите. Прям давайте до финишной прямой стоять ровно.
Да, ровно.
Значит, чем это угрожает? По Крыму ничем не угрожает, там политическая будет оценка.
Но индивидуально, конечно, можно всегда воспользоваться, потому что круг отдающих, коллегиальная отдача значит, указаний на ввод войск, она может распространяться на триаду. Министр обороны, президент там, и так далее. Но это все такие, знаете, вещи неприятные, да.
Да.
Но Боинг хуже всего. Это Боинг, он еще выстрелит. И ситуация в Донбассе хуже. Это подбирать. Вы знаете, это формальное, вот то, что квалифицирующее в Гааге было сделано, квалифицирующее определение суда первичное.
Да.
Но это, понимаете, это вот как шлейф, если вы печку затопили, ну, дымок обязательно пойдет. И здесь, ну, тут не надо пугаться, но это было бы естественно. Еще один момент, связанный с этим.
Да.
Хотя слово уголовное здесь стоит. Вопрос о собственности в Крыму еще далеко не решен. Понимаете, люди, приобретатели, как это называется, честные приобретатели, да?
Да.
Вот представьте ситуацию. Какой-нибудь член бывшей коммунистической партии, нормальный человек, сочувствующий, но не имеющий российского гражданства, потерял в Крыму собственность. Это же вопрос серьезный, тем более корпорации.
Вот вас спрашивает Александр, если Крым они признают де юре в другом статусе, то сможет ли Украина потребовать в счет того имущества, которое они считают утраченным, арестовывать русское имущество за рубежом? Не станет ли это...
Конечно, к этому-то все и идет. Ну, понятно, это за одну секунду не делается. Тут спор в садовом товариществе годами длится.
Да.
Понимаете, двух участков. Это, конечно, это очень сложное по времени, но это вот кирпичики кладутся. Хуже будет с Боингом, хуже будет с тем, что военные действия велись на территории Донбасса, Луганской и Донецкой области.
Да. Позвольте мне перейти чуть дальше. Хорошо, а вот 81-й дает нам такое развитие. Пусть как можно больше международных судов будет против нас, 81-й, я правильно вас толкую? Я просто развиваю несколько вашу мысль. Пусть как можно больше будет против нас международных судов и как можно больше осуждений, чем быстрее все это произойдет, тем быстрее мы начнем наступление в Донбассе. И, значит, вот наступление, и что, Киев возьмем и так далее, говорит 81-й. Мне кажется, 81-й, что вы говорите о сценарии невозможном. Это невозможный сценарий. То есть это какой-то сценарий такой духоподъемный, веселящий.
Да.
Веселящий кровь, я бы сказал. Но он абсолютно невозможный. То есть это абсолютно невозможный сценарий. Понимаете? Вот, ну, как бы, потому что можем мы, конечно, друг друга подогревать словами.
Интересно, как кого-то еще до сих пор подогревает и веселит.
Не знаю, вот кого-то подогревает. Значит, вот 81-й подогревается каким-то образом. 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Я бы хотел ставить маленькую ремарочку и небольшое уточнение.
Давайте.
По-моему, ввода войск в Крым не было, там же была наша группировка, и сознательно...
Если позволите, не просто не было, а там даже было наше участие или присутствие существенно ниже нормы. То есть у нас там по договору с Украиной...
подчеркивалось.
Да, по договору с Украиной у нас там должно было быть свыше 20 тысяч военнослужащих, а было де-факто не менее 20 тысяч.
Вот, и вторая ремарочка по поводу собственности на Украине. По-моему, у нас только Прибалтика для того, чтобы привлечь население, начала возвращать изъятые во время революции собственность, а Россия как бы в этом не нуждается, она никогда этого не делала, то, что изъяли, до свидания.
Нет, это там вот речь о другом, что сейчас в Крыму, допустим, там была, ну условно говоря, какая-нибудь там железная дорога, да, она принадлежит юридическому лицу, железным дорогам Украины, Залезница, как-то у них там слово есть специально. Например, я говорю сейчас о примере, да? И вот эта железная дорога, она принадлежит. Хорошо, а теперь она вроде как им компенсацию не заплатили, договора же не было никакого. Они скажут, что вот эта государственная компания потеряла, строго говоря, вот эти рельсы, эту железную дорогу. Хорошо, а как ее вернуть? Если Международный уголовный суд признает, что это утрата железной дороги нелегальна или антилегальная, да, то они тогда скажут, хорошо, давайте на энную сумму заберем всякого русского всюду, да, там идет танкер русский, его хватай, вяжи, понимаете?
Нет, да? Подождите, а давайте пересмотрим тогда вопрос раздела Советского Союза. Почему бы не предъявить Прибалтике за атомную станцию? Которая нет, была уже... рабочей, которую просто закрыли.
Уже,
а почему
нет,
не предъявить
уже,
за остальные уже, другие
у нас
вещи,
уже которые есть, были у нас уже есть бумаги, эту тему закрывающие. А по Крыму Украина ничего такого не подписывала. Нет.
Да, и еще...
Не-не-не, есть важная вещь. Вы говорите, почему не предъявить? Не предъявить потому, что мы подписали уже бумаги, закрывающие советскую тематику.
Да, с обеих сторон.
Советскую тематику, кстати говоря, по Украине тоже подписали. Тоже подписали, стыдно вспоминать. Да, на самом деле, ну, подписано же. О неприкосновенности Украины, там вся эта тема. Ну, ладно, хорошо. Вот, значит, как-то неловко. А значит, ну, не в этом дело, а в том же подписано. А Киев ничего такого не подписывал, допустим, по железной дороге в Крыму. Поэтому Киев может накатить здесь тему, что, дескать, ну, вот же мы потеряли... Ну, там, какой-нибудь судоремонтный завод в Керчи, еще что-то. Ну, же мы потеряли де-факто. Вот и было, и сплыло. А значит, вы признаете, что у нас сплыло незаконно, а, следовательно, пожалуйста, арестуйте русских не только людей, но и русское имущество. Правильно? Арестуйте русский газ какой-нибудь. Там газ пришел, давайте его арестуем.
Ну, а все, что попадет на территорию Украины.
Ну, как бы это вот я боюсь, что это может означать такое тягучее, многолетнее дерьмище. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос, как Сурков ездит, это очень простой вопрос. Вы знаете, дипломатические паспорта бывают двух сортов.
Да, как и...
Значит, вот принимающая страна должна признать вас дипломатом.
Да.
Если аккредитация есть, это, то никто вас не арестует никогда. Есть просто дипломатический паспорт, который консульский департамент МИДа вам выдал. И пока вас не признали, да, вас могут арестовать. Да, вы частное лицо, ну, просто с диппаспортом.
Раньше был синий и зеленый. Был, паспорта были синий и зеленый.
Зеленый, нет, синий служебный. Есть еще паспорт моряка.
Да.
В общем, там еще другая, так сказать, процедура ареста, потому что там совсем, так сказать, морское право дело
главное
для нас.
Да. Вот. Хорошо. А скажите, пожалуйста, ну вот эти вот решения угрожают нам чем-то неприятностями или можно их абсолютно спокойно игнорировать?
Вы знаете, вот есть такое замечательное государство Канада. У него возник такой вопрос однажды.
Да.
Ну вот было решение об отъеме танкера, мирно, так сказать, плывшего.
Mm-hmm.
Нет, не танкера, нет, не танкера, там... Значит, сухогруз вез российский сухогруз, зафрахтованный, вывозил из Ирака канадскую технику, причем чуть ли не всю, которая она у них была в Канаде.
Mm-hmm.
Вот. И где-то посередине им кто-то не заплатил, они перестали дальше везти, и канадское правительство сначала, значит, высадило туда всякий спецназ, захватило его, а потом до сих пор извиняется, потому что они неожиданно оказались, получили ноту замечательную.
Да.
Следующего содержания приблизительно в переводе, что государству Канада дальнейшее существование никто не гарантировал.
Ой.
Вот из Москвы пришла такая нота. Значит, уничтожение целиком украинского государства, это не хочется обсуждать, да, но вот на Западе они не считают это удивительным. Они просто не хотят жить в таком мире, поэтому решение, ну, по-моему, там очевидная ситуация, они бы давно уже вынесли решение о том, что должен платить там чертову тучу денег.
Да.
Но Голландия никогда не решится на это дело.
Угу.
А кто гарантирует потом безопасность Голландии? Вот что, так сказать, вот высаживается в аэропорту Схипхол майор Петров с картонной коробкой. На картонной коробке написано там «Атомная бомба одна штука». Что там внутри, неизвестно. Что вы с ним будете делать?
Ну, наверное, они, поговорить как-то.
Они, да, понятно, да. То есть, дай, значит, майор, дай телефон там.
Да.
Вот. Они просто не хотят жить в таком мире. Поэтому они вот таким вот осторожно. Вы видите, как они по Боингу осторожно, шаг за шагом идут. Но они же все понимают, и наши все понимают. Ситуация такая какая-то достаточно простецкая.
Ну, дайте мне в конце все-таки. Ну, вот они осторожно идут, они осторожно идут.
Ваша версия... ну, вы как много ездили и понимаете, да, что вот люди, которые много столетий живут богатой жизнью, они предпочитают не конфликт, а именно вот такой вот, то, что вы говорите, дым из трубы. Вот будут приниматься решения,
да.
А это потом будет вонь какая-то еще там. В принципе, наверное, вот позиция и суда в Гааге, она, ну, более-менее имеет какие-то основания. И позиция украинского государства тоже имеет какие-то основания.
Да.
Потому что у них же отняли собственность все-таки.
Ну, да.
Так что, если не рассматривать эти, там, сказать, дикие военные варианты, то, наверное, да, вот будет долгое такое тягостное там бодание.
Это мигалка над вами?
Мигалка? Нет. Нет, я ее продал.
Как вы? Контракт. Продал мигалку?
Ну да, просили. Спасибо.
Спасибо большое. Говорят, что вы Чаплин. Все время говорят, что вы Чаплин. Но это, уже не...
это вы говорите.
Нет, не первый раз, не первый раз. Серхио пишет. Ну, конечно, это Чаплин, 100%. Да еще мигалку продал. Нет. Но похоже, правда же похоже?
Похоже.
Ой, в движении.
Подъем.
В движении. Мы опять переехали в Замоскворечье. Потому что меня кидает все время то во Внуково, то в Замоскворечье. Сегодня с утра я был в 6 утра во Внукове, а сейчас в Замоскворечье. Вот. 5 баллов плохо на третьем транспортном. Ребята, где-то с 8 до 11 по циферблату, даже до 12. Плохо на третьем транспортном. Потом на МКАДе особенности плохо перед Ярославкой. Вот Лосиный остров стоит. И потом перед... перед Ленинградкой, перед Волоколамкой. Вот здесь в обычных местах плохо. Потом у Видного, развилки, совхоз имени Ленина и до Варшавки плохо на внутреннем КАДе. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет гранья дров Сережа.
Часов 6 минут, среда, 16 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Да, здрасте.
Стою в пробежнике на Ярике и любуюсь танцем Оли Жадановой, пишет Сергей GTS, да, GTC.
Оля отожгла.
А? Оля отожгла. Оля вчера отожгла, у нас ирландская всякая. Кивку из области я выложил в Инстаграм и в Фейсбук. А в Твиттер, по-моему, не выкладывал. Не помню, честно. Ну вот, перекрыли Тверскую в начале. Значит, еще Киевку в области в районе Внуково 3 перекрыли. Ну, видать, кто-то летит. Летит. А я все так же в Дзюзине, пишет 49-й. Да. Давайте что-нибудь веселенькое, а? Давайте какое-нибудь веселенькое сообщение.
Что ты хочешь?
Американские нацисты, американские нацисты провозгласили New Balance официальной для обувью белых людей. Да. Владелец американского неонацистского сайта The Daily Stormer Эндрю Энглин выпустил колонку, которую назвал New Balance официальной обувью белых людей.
А я вот настолько отсталый человек, а интересно, почему?
Потому что я, честно, не очень так разбираюсь. Потому что New Balance, когда-то их руководитель выступил во время предвыборной борьбы и сказал, что он тоже против трансатлантического сотрудничества, ТТС, потому что он боится, что там, ну, они не смогут выпускать свои кроссовки и все на свете, понимаешь? Значит, поэтому New Balance теперь за Трампа, против трансатлантического сотрудничества, а следовательно, ну и все. Теперь они пытаются отмыться от этого, потому что это ужасно. Но отмыться уже трудно, понимаешь? Ну, а как ты отмоешься? Они уже выпустили опровержение, что они ничего не имели в виду, что им как раз наоборот белые-то и не нравятся. И так далее. Все пофиг. Раз решено, что они официально... Слушайте, сейчас мне присылают, сейчас. Максим, огромное спасибо. Прямо сейчас чел несется на мотоцикле... Прямо сейчас чел несется на мотоцикле по Москве. Я просто потрясен. Ну, да чего ж люди...
А нам еще писали, по-моему, в Твиттер час назад, что человек на Ярославке видел человека на мопеде.
Боже. Прекрасно. Спасибо за эту фотографию прекрасную. Человек на мотоцикле несется сейчас по Москве, при том, что там минус 4,5 и все такое. Ну, а в принципе, ведь бывает такое у мотоциклиста. Вот я сейчас думаю, почему нельзя сейчас ездить на мотоцикле? Почему?
Ну, как?
Дорога, ну, вот сейчас, ну, подожди, ну, дороги нет, снег, можно сказать, можно объяснить, видимость, можно объяснить.
Холодно.
Миновать снег, идти только по асфальту.
Ну, раз. Иногда асфальт заканчивается, а дальше что делать?
Дальше, сейчас я объясню. Дальше. Например, предположим, ты мотоциклистка. И, например, ты ездишь по Австрии, Швейцарии, вот тех краях. И, например, ты заезжаешь в октябре в горы... И попадаешь в минусовую температуру.
Да.
Может такое
может.
Быть? Может. Если с тобой это произошло, и ты в Швейцарии, например, заехала в минусовую температуру, там внизу в долине плюс, а здесь минус, ну, что ты делаешь? Просто продолжаешь ехать.
Да, но
мотоциклисты,
там
позвоните,
нету,
пожалуйста.
Почему-то нету жижи.
Вы мотоциклист, солью. Здравствуйте.
И песком. Сережа, а как же он гонки по льду?
Гонки по льду там на шипах, это совсем другое дело.
А почему он не может шипованную резину одеть, разве не может?
Ну она же будет мешать ему, шипы-то будут брякаться, мешать.
Ну да, как, если экстремально что-то надо, он может переодеться и поехать.
Нет, я другой пример привожу, Даша. Если мы с вами едем спокойно по равнине, где там плюс 5, да. А потом поднимаемся в горы, и там минус 3, ну мы просто продолжаем тупо ехать, мы же не спешиваемся.
Ну да, вообще-то да.
Ну, нормально. Так что можно и зимой ездить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Да.
А резина при минусовой температуре очень плохо работает.
Ну да, она не липкая, она дубовая. И...
Дубовая, да. Мало того, если попадешь на лед, то сразу разложишься.
Ну это правда. Может тогда шиповать?
Экипировка спасет, а вот, ну, от холода, а вот от падения-то она все равно не застрахует.
Ну да. Ну вообще это чеканутые люди, правильно?
Но это они, наверное, едут на шатун. В декабре шатун происходит, мотоцикл. Но там ребята в основном с колясками, на Уралах с колясками.
Слушайте, а знаете что? Ну, я и думаю, они насколько же они дико еще простуженные должны быть все.
Экипировка спасает. Хорошая экипировка, да, если брать, нормально.
Да? Ладно, спасибо. Спасибо, понеслись дальше. Я говорил вам что-нибудь милое, расскажу смешное. Пожалуйста, есть смешное. Еще. Значит, секундочку. Набиуллина российскую экономику ждут в 300 сложных... Так, это потом.
Это не смешно.
Секундочку, я что-то смешное хотел рассказать. Про парковку в Москве.
Давай.
Вот это смешно. Смешно и весело. Правительство Москвы приняло постановление о новых тарифах на парковку. Кто говорил об этом? Я.
Да.
Когда пришел Собянин, я ему сказал, что сделайте 300 рублей парковку.
А серьезно?
Что? Я сказал. Собянин тогда же мне сказал в ответ, сказал, Сереж, когда вас выгонят с работы, приходите в Дептранс работать. К нам идите в Дептранс.
То есть одобрил идею.
А не просто
ваши новаторские...
Я ляпнул Собянину, ну, говорю, да. Сделайте 300. Он улыбнулся, говорил, сказал, когда вас выгонят с работы, идите работать в Дептранс.
Прекрасно.
И вас теперь все ненавидят, говорит харьковчанин. Харьковчанин, я вам объясню. Я вам объясню свою историю. История простая. Я должен приехать в центр и поставить машину. Сейчас я не могу... поставить машину, ребят. Ну мы же с вами это уже обсуждали.
Нет, ну поставить машину на сколько часов?
Негде. Да, сколько хочешь. У меня что в центре? Какие у меня дела в центре? Объясняю.
Так.
Значит, мне нужно заскочить куда-то, там какой-нибудь Мегафон. Мне нужно заскочить в ресторан, встретиться с чуваком, но обычно до часа. Ну, мы не особо разъедаемся, там, обменяться мнениями. Значит, мне нужно в магаз реально надо, заскочить в магаз, проверить. Ну, в магаз, если я буду сильно мерить там все и так далее, полчаса. А если, значит, быстро, 10 минут. Угу. Правильно?
Так.
Если в Мегафон, там, по каким-то делам, карточку, сим-карту восстановить, еще что-то, 10 минут. Если за бабкой в очереди стоит, 20 минут. Но я хочу машину где-то, я не могу спрятать ее в карман, правильно? Куда я дену-то машину? Значит, место должно быть, правильно? В ресторан с чуваком быстро. 40 минут, час, час 20 максимум, потолок. Час 20 потолок. Посидеть, чувак.
Понимаете, да. Таких Всё. Людей, как вы, их на самом деле много. И они готовы платить по 300 рублей в день.
Не
и все равно
парит,
это не решит. Это не решит парит. Проблемы. Все равно да. все будут вставать на парковку и платить по 300. Понимаете?
Да.
Отсеется какая-то малая часть. Это не поможет. Если 1000 будет стоить, тогда это будет просто парковка для элиты. Все,
нет,
три человека.
Мы должны исходить не из того состава, кто там. Смотри, все очень просто.
Так.
Надо избрать критерий. Критерий должен быть не элита. Вы циничный эгоист, говорит 21-й. Ну зачем? Ну давайте так. Если я езжу на работу, то я добиваюсь того, чтобы меня парковала работа.
Угу.
Я в 2004 году, вы сейчас станете смеяться. Например, нанимался в 2004 году, ну, не случилось это, в марте. Я нанимался в городе Нью-Йорке. Нью-Йорк. На Манхэттене.
На Манхэттене.
На Манхэттене. Значит, не случилось, не я раздумал. Но я тогда задавал вопрос работодателю, где я паркую машину. В Нью-Йорке. Ну, это законный вопрос.
А он говорит вам
нет,
на такси?
Нет, это законный вопрос. Законный вопрос. Почему? Я объясню вам, как это делается за границей. Значит, ты живешь в Нью-Джерси, покупаешь дом в Нью-Джерси.
Да.
За 600-700 тысяч долларов, да, например. Ну, в кредит и все на свете. Вот, хорошо. Ты в Нью-Джерси нельзя без машины вообще. То есть, ну, ты просто, ну, ты умрешь и все. Если ты в Нью-Джерси, ты просто умрешь без машины.
Там но не... если еще работать в Нью-Йорке?
Не, вообще, если бы просто даже питаться, ты ничего не съешь. Потому что ты живешь в девелопменте, от него, например, на Плазу все равно надо ехать 10 минут. На Плазу 10 минут. Ну, там, где китайская хавка, где Walmart, да. где гастроном, это drugstore и так далее. Где вся эта хрень. Ты все равно обязан поехать туда на машине. Но у тебя никакого другого способа нет. Никаких автобусов, никаких маршруток. Никто сроду не видал. Вообще никогда в жизни. Ну, у тебя есть тачка. Тачка и не одна, правильно, в семье есть. Ну, у каждого взрослого есть машина. Все.
С 16 лет. Где-то.
Да, у каждого взрослого есть машина. Хорошо. Это ты не ужас. Ну, ты можешь проехать немножечко до девятки, там, я говорю про юг, не ужас. До девятки там проезжаешь, и там есть место, огромная площадь, которая стоит копейки, реально копейки в месяц, но недорого совсем. Ну, понимаешь, там,
так.
типа, не знаю, ну, 30 долларов, например, я сейчас говорю, в месяц. Понимаешь, о чем я говорю? Там меньше. Получается, доллар с копейками в день, потому что ты на работу ездишь 20 дней, не 30. Ну, полтора, хорошо. Значит, ты оставляешь там тачку. Угу. Переходишь в автобус, так, который лихой пуэрториканец ведет, как сумасшедший, по выделенке. Он несется по выделенке так, что ты предпочитаешь зажмуриться. Страшно, ей-богу, страшно. Понимаешь?
Я понимаю.
Он в туннель прыгает там и по выделенке несется, как бешеный. Ты приезжаешь, вот ты в центре Нью-Йорка, все, ты приехал.
Ну так вот наши власти Москвы
это
хотят
один вариант.
Того же самого.
Это один вариант. Второй вариант. Это мне работодатель говорит: Сережа, ты у нас настолько сверхценный перец, что мы тебе купим на год парковку рядом в подземную. На год. На год это значит будет подешевле, чем если по часам ставить. Угу. Ну, о чем я говорю? Ну, если по часам ставить, ну, там будет адская цена. Адская цена.
Нет, все логично. Все. Примерно того же хочет, я так поняла, Собянин и Лексутов. То есть, чтобы мы бросали в теплом стане свои тачки, если мы приезжаем из Подмосковья, где-то на перехватывающих парковках, дальше садились на метро, МЦК, вот это вот все.
Я не знаю, сколько сейчас стоит.
Выделенный автобус.
Сколько сейчас стоит в Нью-Йорке? Позвоните мне. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас, или напишите, пожалуйста, в Телеграм говорит МСК-бот. Я думаю, 1000 рублей точно уже стоит парковка в час в хорошем месте в Нью-Йорке. Серьезно, а? В час. Ну, значит, от 1000 до 2000, вот мне подсказывают, от 1000 рублей, да, 15 долларов это 1000, правильно? Значит, от 1000 до 2000 рублей в час в Нью-Йорке. Значит, ты посидеешь столько платить, правильно? 2000 платить в час. Ну, дороговато, черт. Вот в Нью-Йорке так. Значит, ты работодателю ставишь вопросы. Скажите, пожалуйста, вы мной дорожите? Да, дорожу. Вы купите мне парковку? Да, куплю. Ну, я богатая организация. Например, правильно? Торгую оружием, наркотиками, у меня полно денег, я куплю тебе парковку. Все, на год. Угу. Окей. И другая организация говорит, вы знаете, а мы бедные. Ну, хорошо, тогда на автобусе. Хватит выпендриваться. Правильно?
Ну, получается.
Хватит выпендриваться. Так. Хватит выпендриваться. Все. Отсюда вывод. Ребята, вам про Москву теперь рассказываю. Я живу в Нью-Джерси, на Новой Риге, то есть. Правильно? Я живу в Нью-Джерси. Ну, Новая Рига, это Нью-Джерси. На запад от города.
Да.
На запад от города 20 километров. Нью-Джерси в чистом виде. Секокос какой-нибудь. Ну, посмотрите на карту. Секокос стоит примерно как Новая Рига. Правильно? Вот я в Секокосе. Хорошо. Я переправляюсь сюда, к вам, в этот самый антигуманный великий город. Потому мне никак нельзя, кроме машины. Значит, Подмосковье не развивает вообще никак эту систему, так как в Нью-Джерси. Я не могу оставить на красивой, почти бесплатной стоянке машину. Их нет нифига. Я не могу пересесть в комфортабельный автобус.
Нет, ну есть.
Их нет нифига. Да нет,
автобусов
ничего.
Автобусов нет.
Ничего
автобусов
нет. Ничего нет. Вот я тебе объясняю. Ничего нет.
Вот.
Ничего нет. Значит, должно быть так, что я выезжаю из своего Зажопинска. Ставлю кошмарикуса. Значит, ставлю тачку за там копейку какую-то маленькую. Mm-hmm. Да? Например, я не знаю, пусть там за, там, сказать, там, за сколько я готов, ну, не знаю, за 100 рублей в день. За 100 рублей в день ставлю машину, сажусь в комфортабельный автобус.
Бесплатный.
По Новой Риге, по выделенке несется мой автобус с улюлюканьем. Несется почти до Кремля, где он меня высаживает. Я перехожу в метро. Вот если бы такая система была, я бы так и жил. Зафиг, оно мне надо. Ну что, нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Москва. Здравствуйте.
Ну, смотрите, вот у меня, ну, лично у меня, не знаю, как у остальных, складывается впечатление, что, ну, держат просто за идиотов, да, за каких-то вот наших, да, руководителей города. Я здесь родился в Москве, да, вырос, вот продолжаю здесь жить.
Да.
Все очень нравится. Я стоял всю жизнь в пробках, езжу там с 18 лет, да, уже больше 10. Вот. И стоял в пробках все время, да. Сейчас я тоже стою в пробках, только я еще за это и плачу. За парковки, повышенный транспортный налог там и так далее, да. Сейчас повышают еще цену, но проблема пробок, да, там не решится таким путем вообще никак.
Ну,
да,
они чего говорят? А вы бы как решали? Вот давайте вы садитесь в Дептранс.
Я бы не решал, потому что, ну, невозможно. Перенаселенность города, да, существует, да, и перенасыщенность транспортными средствами. Но единственный способ — запретить там иметь там больше одной машины на семью.
Смотрите, ну, они же изучают, они изучают Сингапур, они изучают Гонконг, они изучают Нью-Йорк.
Это уровень жизни другой, вы понимаете? Ну, нельзя приравнивать нас к Нью-Йорку, ну, Сингапуру, Бомбей, мы живем по-другому.
Ну, давайте скажем следующее. В Мехико запрещали четные и нечетные дни, вы знаете. По номеру, четный и нечетный номер. Значит, и так далее. То есть разные. Тогда люди стали покупать еще одну машину, чтобы была четная и нечетная машина.
Ну, вот все равно найдутся какие-то способы. Нет. В той же Америке я был, да, в Лос-Анджелесе. Да. Там пробки уже в 5 утра, в 4 утра уже пробки.
Да.
Ну, собственно, ну и что? Кто хочет стоит в пробках, кто не хочет ездить на общественном транспорте, не стоит в пробках.
Они говорят следующее. Вот Лексутов говорит понятную мне вещь. Он говорит: ребята, вас столько, что вы не помещаетесь. Ну, просто. Ну, не так и
есть. А еще он говорит, что проблему не решить.
И он говорит, проблему дорогами не решить, потому что количество машин чрезмерно. И тогда он говорит следующее, Лексутов, и я вот здесь я его понимаю. Значит, он говорит следующее. Если вы делаете две поездки в день на работу с работы, вас поставят в такие условия, когда вы не сможете этого делать. А именно, если вы едете только на работу и только с работы, он вам создаст условия, при которых вы не сможете, он вас здесь придушит. Правильно?
Правильно, но проблема-то не решится, все равно пробки сохранятся, да, то есть, ну, они никуда не... Вот он уже решает проблему сколько лет. Проблема не решена ни вообще ни на грамм, да, вот все пересели с мотоциклов на машины, город встал.
Ну,
летом чуть посвободнее, потому что действительно очень много процент мотоциклистов сейчас стал, да, и, естественно, это разгрузило дороги.
Хотелось бы, чтобы еще больше, да.
Ну, зимой, к сожалению, у него вот есть некоторые отчаянные, да.
Ну, он нам говорит простую вещь, ребят, если вы...
Поехали быстрее, а на самом деле быстрее никто никуда не поехал.
Он говорит простую вещь, если у вас в городе там 5-10 поездок, если вы колесите, там пиццу развозите, тогда, значит, вот будете жить. А если у вас одна поездка на работу, другая с работы, он говорит... Я вам сделаю так, что вы не сможете ездить на машинах. Точка.
Ну
все, это правильно, понимаю.
Ну, вот он делает уже очень много времени, а было все, так по большому счету и осталось.
А машин-то больше. Смотрите, машин становится больше, а остается, как и было. Значит, все-таки становится лучше. Ну как, машин становится больше, а ситуация на дорогах такая же, как и была, или лучше?
Да.
Значит, что-то делается. Ну как?
Нет, а потом еще есть эффект после нововведений. Становится лучше там примерно на год, потом все приспосабливаются, привыкают, и опять ситуация возвращается к исходной точке. Но не становится
хуже.
Значит,
моя позиция такая. Вот я объясняю. Моя позиция простая. Давай так. На работе я должен иметь возможность поставить машину.
Да.
Либо я должен оставлять машину где-то на подъездах к городу и дальше шуровать на метро. И договариваться с работодателем о месте парковки. Либо иметь гарантированное место парковки ввиду обстоятельств.
Да.
Ну, там есть место.
Да.
Вот у нас сейчас есть место. Да? У меня, когда я приезжаю в 6 утра.
Да, когда в 6 утра есть.
В 6 утра есть место.
Есть.
Хорошо. Значит, дальше. Если я не по работе езжу, то я нигде не сижу по 8 часов, а я везде сижу по полчаса. Для меня главное становится, не сколько стоит, а есть ли место.
Вот.
Потому что мне надо встать на 10 минут или на 20 минут. И в Москве, по счастью, поминутная оплата.
15 минут бесплатно.
Я не знаю точно, но я знаю, 15 минут бесплатно. И еще за 10 минут до отъезда можно вырубить, и ничего не будет.
Да.
Там как-то, я не понимаю, как это работает, но не знаю.
Нет, можно вырубить, потом снова припарковаться, и будет считаться как первый час. Все время как первый час 40 минут, то есть 40 рублей.
Да?
Но некоторые так делают, я не пробовала.
Ну так вот, значит, моя проблема заключается в следующем. Я с работой должен договориться с работодателем. Раз. Хорошо. А вторая, это когда я сную по городу. Тым-тым-тым, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Там у меня нет проблемы денег. Нет проблем. Проблема есть, как поставить. А поставить невозможно.
Это правда.
Невозможно.
Ну вот, я,
значит,
например,
я готов заплатить сколько надо, чтобы место чертово было.
Вот.
Все. У меня встреча. У меня одна встреча, значит, на Неглинке. Вторая встреча надо в Останкино, там у меня по пропуску пустят. Еще какая-то встреча, надо заскочить в магазин, и мне надо заехать на почту. Отлично. Все эти прекрасные места я посещаю в ресторан 40 минут, по 10 минут. Я хочу иметь чистое, спокойное место. Пусть оно стоит 300 рублей. 300 рублей. Я тогда заплачу из 300, понятно. Пусть оно стоит 600 рублей.
Так вопрос, а если это будет стоить 300 и 600 рублей, люди будут отказываться, что ли, ездить,
да,
и платить?
Да, будут отказываться. А мне нужно на 10 минут. Я заплачу стольник.
А почему вы думаете, что вы готовы платить 300 рублей, а все остальные нет?
Значит, так или иначе, мы должны констатировать, что езда по городу становится клубным мероприятием.
Я отказалась.
Клубным мероприятием. То есть допускается только для членов клуба.
Да.
Понятно, да? Это так же, как если ты, так же, как если ты платишь за чай 3 копейки, а в клубе зато с тебя берут 300 рублей за этот же самый чай.
Факт.
Ты спрашиваешь, а за что 300 рублей?
Потому что вы в клубе, а не
потому
в забегаловке.
Что ты в клубе. Потому, да, что ты в клубе. Значит, город и автомобиль в городе становятся клубным мероприятием, роскошью.
Ну, я когда езжу на работу днем, там к 11, даже к 10, я, или даже к 9, я отказываюсь от машины, я езжу на метро. Я приезжаю на работу...
А сейчас вот к 6 ты приезжаешь?
Я приезжаю на машине, потому что есть место рабочее.
На машине. Оно
есть.
Я тоже. Да, значит, смотри, мы должны понять следующее. Жизнь изменилась, и жизнь будет такая. Точка. Вот просто. Она будет такая. Владение машиной в городе – это клубное мероприятие.
Грустно.
Дорогое. Дорогое мероприятие. То есть много денег на ветер.
Это грустно.
В ответ тебе Лексутов что говорит? Первое. Так движется вся цивилизация. Это правда. Это правда. Он же не врет. Он правду говорит. Дальше. Так не только что движется вся цивилизация, а дальше он тебе говорит в ответ. Я создаю много возможностей для общественного транспорта. Пускаю новые маршруты. И в городе все еще существует чертово метро.
Да.
Это правда опять. Это опять правда. Дальше. Вы хотите, тем не менее, пользоваться клубными машинами, своими клубными, то есть клубным удовольствием, роскошью. Вы хотите роскошествовать? Платите столько, чтобы у вас осталось X. Понятно. Это не имеет значения, сколько денег. Имеет значение, что есть X места в городе. X.
Угу.
Для X, для Y машин. Y машин. Значит, вот вас Y будет всегда. Это будет стоить 10 тысяч рублей в месяц. В день, прости. Или 100 рублей в день. Но больше в город не поместится. Точка. Вот что говорит Лексу. Я это понимаю. Что машина становится роскошью. Ну, для этого, значит, надо жить в городе и не ездить из моего Нью-Джерси. Я езжу черти знает откуда, с Новой Риги. Значит, надо переезжать в город. Вот, ну, у меня такой ответ. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Ольга Васильева, министр образования и науки России, дала большое интервью «Аргументам и фактам». Вот ее спрашивают, что сейчас вот принято ругать школу, мол, программа перенасыщенная, сложная, не то что в советское время. Она говорит, что это голословное утверждение. Увы, но, боюсь, сегодняшние школьники не смогли бы в большинстве своем сдать экзамены, которые мы с вами сдавали в советской школе. И во многом причина – чрезмерная свобода, которую дали школам. Педагоги слишком увлеклись творчеством или нацелились исключительно на натаскивание к ЕГЭ. Я поддерживала и буду поддерживать новаторов-педагогов, но это не исключает обязанности преподавателя давать базовые знания. Часто родители рассказывают, переехали в другой город, и вдруг оказалось, что в новой школе ребенок отстал почти на четверть по какому-то предмету. Нужна единая программа. Необходимо, опираясь на традиции, с инновациями, двигаться вперед. Все передовые страны, например, Финляндия, которая попробовала массу новшеств, вернулась к единому образовательному пространству. Единый для всей страны – учебный план есть и в Великобритании, и в Германии, рассказывает Ольга Васильева. Также она рассказала про объединение вузов, которые сейчас приостановлены. Те вузы, которые уже объединены, они так и останутся, уже ничего не поделать. А те, кто еще остались на плаву, вот будут все-таки продолжать свою деятельность. Про плохие диссертации, что вот, мол, пропускают кучу всякого халтуры. И она говорит, что сейчас НЕТВАК очень серьезно относится к этому судебному процессу, очень много отсеивается плохих работ. Кроме того, поговорила про дистанционное обучение, про свои соображения на этот счет. Тут обо всем об этом читайте на сайте «Аргументов и фактов». Про платные парковки, собственно, можно подробности почитать на сайте «Вечерней Москвы». Там рассказывается про тарифы, которые нас ждут после 2 декабря, и про то, где эти будут новые парковки. В основном, конечно, в центре. Это Неглинная, Малая Бронная, Петровка и другие улицы. За недострой заплатишь вдвое. Это статья в российской газете. Земельный налог за неоконченное строительство повысит и продлят. В Госдуму поступил пакет законопроектов о повышении налоговых коэффициентов для тех граждан, а также для тех граждан, кто, собственно, не закончил строительство, а также об отмене штрафов за этот, как пишут, проступок. Про Улюкаева можно почитать на сайте «Коммерсанта». В темном офисе черти водятся. Там как раз подробности приводятся, что не трогал он деньги, а трогал только за... брал ручку чемоданчика. «Медуза» публикует очень большую статью. Человек Гайдара, споривший с Путиным, путь Алексея Улюкаева от помощника первого российского премьера до обвиняемого. Ну и «Ведомости» тоже пишут, публикуют большую статью. Улюкаев сел за Роснефть. При помощи ФСБ, возможно, силовики следили и за другими чиновниками. 10.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Слушайте, ребят, так про рублик мне говорят, рублик я забыл. Ребят, стыдно мне, стыдно. Совершенно я стал духовным человеком. Пора материализм какой-то вернуть. Значит, рублик молодцом, 64,55. Прямо хвалю я рублик. Ах, какой он молодец. Почему? Потому что мы его в понедельник видели на 65,97, вот в 10.
Я читала где-то заголовки, 65, что вроде 97. На фоне сообщений про Улюкаева рубль укрепился. Такое может быть?
Нет.
Спрашиваю вас, как нет, эксперта.
Нет, отвечаю, нет. Улюкаев тут никак. Улюкаев, наоборот, в минус должен бить. Потому что арест Улюкаева, скорее всего, пока не понятый, прочитывается как удар по либералам в правительстве, mm-hmm. иностранцами, и как угроза сотрудничеству международному. Так что здесь не должно быть плюсов, здесь должен быть минус. Нет, нефть растет просто, нефть растет, и поэтому на нефти растет Рублевич. Молодцом, 64,54 сейчас, 69,22 евро, и был 68 с копейками тут. Значит, 47,07, это намного лучше, чем мы его видели в понедельник нефть, ее видели в понедельник нефть, да? И 1,0723, как видите, продолжается укрепление доллара к евро. 1,0723. Ну а что, мы его в момент максимального укрепления... В прошлый раз, когда все ждали, что пойдет на паритет, видели на 1,05. Вот. Я думаю, что все дело, так сказать, накапливается к ФРСу. И там, конечно, и паритет, и за паритет пойдем, если все будет как рассчитано. Посмотрим. Ах, как кружится голова! Но мы ничего на этом не заработаем. Я ни в каких позициях особенно. Ну так, там, это мелочи все. Вот послушайте меня, Улюкаев. Вот, Паша, полковник Захарченко. Учительница из Читы, я читаю, чита.ру. Значит, учительница из Читы живет на зарплату в месяц 40 рублей 60 копеек. 40 рублей, поняли? 40. 40. Сейчас, 21 век, 40 рублей не когда-то,
да.
А сейчас. Значит, смотри, внимание. Учитель средней школы...
Не очень верю, честно говоря.
Но я тебе объясняю. Учитель средней школы из Щиты получила в октябре зарплату 40 рублей 60 копеек.
Может, это аванс?
Дальше. А мы должны... Вот ее прямая речь. Мы должны получать зарплату два раза в месяц с перерывом не более 15 дней по закону. Вот я и думаю, говорит учительница, что, скорее всего, эти 40 рублей нам перевели, чтобы создать видимость перечислений. Ну, чтобы, так сказать, там по шапке не дали. Вроде бы платеж прошел, а сколько, это, в этом же нет вопроса, да, сколько.
Ну, да.
Главное, каждые 15 дней должно быть перечисление. Вот поэтому 40 рублей перевели. А последний раз зарплата была, большая, она говорит, была зарплата, в начале октября.
И сколько там было?
Полтора месяца назад. 13 тысяч. 13 тысяч. Большая зарплата была. Это в начале октября была зарплата за сентябрь, которую задержали, она говорит. Почему, не знаю. Деньги ушли в счет оплаты аренды жилья, поэтому живем впроголодь. То есть учительница, Мария Ивановна, я не знаю, как ее зовут, она получила последний раз большую зарплату, 13 тысяч рублей. Черт знает когда, в начале октября, за сентябрь, понятно? С тех пор денег не было. И в дни зарплаты она получает по 40 рублей. Ну, 40 рублей. Почему? Ей говорят, ну, мы же платим. Так везде в провинции, говорит Александр Суворов. Но Зулуянкио
тоже сомневается, говорит, что зарплата ниже МРОТ – это сказки.
Ребят, ну, какие сказки? Ну, пусть она в бизнес идет, говорит тогда.
Да.
Михаил Измерин.
Ну, да.
Ну, пусть она в бизнес. А какие 40? 40 рублей. Нет. Не тысяч, 40 рублей.
Да, люди не понимают, они все переспрашивают. Что вообще
40 рублей, 40, существуют. Это два раза по 10. 4 монетки вот эти вот по 10 рублей. Знаете, которые вы...
Иногда 4... юбилейные попадаются.
40 рублей. Галя Ильясова. Сестра живет в Чите, работает учителем. Им сейчас не платят. Им сейчас действительно не платят. Дают по 1000, по 2 иногда. Вот пишет Галя Ильясова. Галя, Рашид, я для вас подержу линию. Галя, позвоните мне. Галя Ильясова, позвоните, пожалуйста. Галя Ильясова. Вы можете позвонить или нет? Какой у вас... Напишите мне, Галя Ильясова, какие у вас последние цифры. Я вас выловлю из линии. Напишите мне. Где ваша позиция? На метро не хватит 40 рублей. Понятно. На Костромском телевидении вон зарплата 9600. Чего вы жалеете все время учителей, пишет мне КЛРН. Значит, до 100 километров от Москвы зарплата от 7 до 10 тысяч. Галя Ильясова. Ну фиг там она напишет теперь. Сноха работает костеляншей в детсаду в Новоуральске. Зарплата 6600 рублей. 6600 рублей. И все. Да. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
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 Андрей Королев, а зачем в Читу ездить? Вот 100 километров от Москвы, город науки Протвино.
Да.
Вот железобетонных изделий. Федеральный заказ до Нижегородского метро тюбинги делают. С июля месяца люди сидят без зарплаты. Причем, похоже, тут берут из Мора, вахтовики работают.
Да.
По 15 дней. Дальше уезжают, приезжают на следующую вахту, им не платят. Ну, вот они все ждут, им все обещают.
И не дают.
Получают денег, им просто жрать не на что. Составляются списки, значит, на пожрать, и выдается с барского плеча вот людям. Это 100 километров от Москвы.
Понятно. Подруга анестезиолог в Самаре, 6500 рублей. Не алло, здравствуйте, того, слушаю.
Да. 8000.
Алло, здравствуйте, да, меня Антон зовут.
Да, Антон.
Самое интересное, что я думаю, ведь у нас до этого изъяли миллиард, до этого изъяли 9 миллиардов. Вот где все эти изъятые миллиарды, я не могу понять. Вот неужели не выплатите вот эти чумовую задолженность? Там же тоже по 3,4 миллиарда задолженности.
Слушай, а есть другая фигня. Выходит. Вот, можно с вами рассуждение одно рассудить?
Давайте.
Мне понравился этот сайт chita.ru. И я пошел по этому сайту шастать. У них интересно, слева идет новостная колонка, и там реклама и новости вместе идут. Я подумал, очень остроумно. Там, допустим, зубоврачебный кабинет, так далее. И потом там идет реклама недвижимости. И я вам хочу сказать, не дешево. Вот там кто-то покупает дома, и я посмотрел дома. Хорошие дома, ну там... Ну, вы знаете, 2,5-3 миллиона. Я думал, у них по 300 тысяч, ни черта подобного. У них серьезно дорого все.
значит, это да, но вы не забывайте, значит, кто-то туда покупает? Кто-то возит яблочки по 400-500 рублей за килограммчик, кто-то там золотце моет слегка, да, так, знаете, на дачненьком участке под туалетом прокопал, кто-то туда наркотики возит, кто-то там крышует зоны, кто-то еще что-то. Вы знаете, как у нас угли средний бизнес в нашей стране? Ну, что, у нас
да, цыгане
вообще, по идее, должны золото просто голодать. То есть вот эти особняки, которые у цыган, у них должны быть просто гаражом, они же у нас даже официально не безработные.
Да, да, да. Андропова в область умер, проспект. Андропова в область. Перекрыт тоннель под Каширкой. Огородили лентами, никого не пускает. Предупреждает Роман. Спасибо большое, Роман, за предупреждение. Да.
Значит, они, это реклама домов для тех, кто моет золото под туалетом, ну, чита, и продает наркотики, чита, и так далее.
Чита.ру. Я читаю, вот чита.ру.
Я смотрю, вот, очень много сообщений пришло. Мама в Севастополе, учитель, держится, 7 тысяч рублей. А кто-то еще там, теща работает в ДК в селе Республики Татарстан, 3 тысячи рублей.
Да.
Работаю в лучшем вузе страны, в МСК, 10 тысяч зарплата. Ну, это, ну да, может быть. Кстати, да, может быть. Сестра, да, врач в Дубне, а в Дубне 100 километров от Москвы, ЗП 6 тысяч.
Хочешь вакансии? На чита.ру, вакансии. Значит, системный администратор 30 тысяч, начальник охраны 20 тысяч рублей в месяц.
Охранники всегда, это вообще у нас...
Да. Бухгалтер, бухгалтер 18 тысяч, это вакансии.
Да.
Читай Забайкальский край. Значит, водитель такси 25 тысяч. Лицензированный охранник 12 тысяч рублей. Разнорабочий 10 тысяч рублей. Ну, видишь, кладовщик-консультант 20 тысяч рублей. Ну, это вот я вижу. Я у них на сайте сейчас. А вот квартира. Вот, смотри, можно? Продам трехкомнатную квартиру. Вот, значит, деньги есть откуда-то. Ну, можно? Значит, смотри, продам трехкомнатную квартиру. Я захожу. Продам трехкомнатную квартиру. Округ Центральный. Цена 4 миллиона. 650 тысяч, почти 5 тысяч. 5 миллионов почти. Адрес Забайкальского рабочего, это улица, улица Забайкальского рабочего, 68. Телефон, количество комнат 3, этаж 10, этажность дома 10, общая площадь 105 метров, 105 метров, 105, хорошая квартира.
Неплохо, да.
Хорошая квартира, значит. 105, площадь кухни 12, 2 санузла, черновая отделка, округ Центральный, в центре. Значит, в центре можно трешку за пятеру хорошо взять.
Ну, в Москве за 5 миллионов, ну, только...
Трешку в центре не возьмешь. Нет, поехали никак в Читу жить, слушай. Читу, что мы здесь делаем, конечно? Зачем оно надо нам? Надо ехать в Читу. Конечно, там солнце, сам знаешь, сколько солнца?
Да.
320, это как Чита, как Марбелья. Чита, как Сотогранде. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
А вы знаете, вот мы еще один фактор не учитываем.
Да.
Сейчас очень большая конкуренция. Раз в 2 года ваш покорный слуга должен написать квалификационный диктант.
Да.
Вот это придумали удивительно. Значит, экзамен на мое место претендует 6 человек.
Угу.
Мне в спину дышат. И я должен быть золотом, чтобы сойти за серебро. Как минимум.
Да, да, да.
То есть вот эта самая конкуренция, которая убивает абсолютно, за 62 тысячи русских рублей в месяц.
Да, 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 да. Слушайте, ну как живет провинция? Вот оцените мне жизнь провинции. Похоже, похоже, это вообще какой-то парадокс, смотрите, а у них нет зарплат.
А это Финляндия, Сергей. Это приблизительно то же самое, что невероятно раздутая социалка на очки. Бесплатно, на такую-то литературу бесплатно, на газету «Хелсинген Санамат» бесплатно и так далее. Да, на бесплатное молоко, опять прошу прощения, каждое утро, как в той английской песенке «No milk today», да, значит, выставляются бутылки пустые, и вам их заполняют молоком, вот таким образом вы потребляете. Значит, колоссальная социалка в Финляндии. А все остальное, такая же бутылочка растворимого кофе с молоком, стоит 4 евро, Сергей. 33 миллиграмма, 330 миллиграммов, да?
Есть какая-то натянутость в сравнении русской провинции с Финляндией, нет?
Согласитесь, не просто натянутость, а это рвущаяся натянутость. Да, потому что да. Социалка там позволяет тепло жить на 20 евро в месяц.
Да, да. Спасибо. Значит, ребят, странная тема. Странная тема. Квартира все равно стоит 5 миллионов. Простите меня, я не понимаю, откуда они берут. Они там получают по 10 тысяч. Значит, 5 миллионов для них. Это абсолютно все, ну, это как бы космос.
Ну, да. Значит, ну, нет, просто квартира досталась по наследству, люди там живут.
Мне понравилось. Сейчас мы смотрим Читу немедленно. У нас фотографии, значит, там все время солнце яркое. Там 320, не знаю, солнечных дней в году, что-то в этом роде. Невероятно. Один из самых солнечных городов России, Чита.
Очень милый провинциальный городок.
Да, там все время минус 40 зимой. Прикольно,
кинотеатр
классно.
Кинотеатр «Родина» вижу.
Кинотеатр «Родина», постоянное солнце ослепительное, и река Сухая там идет. Ну, там есть река Сухая, есть река Чита, есть река Сухая. Сухая мне симпатичнее, мне кажется, это очень правильно. Река должна быть сухой. И чем суше, тем лучше. Есть улица Ленина, Бабушкина, Чкалова, все это Полина Осипенко. Наш город, наш, человеческий город, человеческие названия, пожалуйста. Правильно? Улица Островского, Ангарская, 9 января улица, расстрела 9 января. Какая прелесть, пожалуйста. А? Деньги есть у бизнеса, они в тени их вращают. И китайские диверсанты кругом. Слушай, «Медуза» пишет, что в общественной палате предложили не выпускать наркозависимых за границу. А почему?
Нет, вообще это в общественной палате...
Общественная палата, я понимаю. Да. Это хорошо. Ну, даже при нашем снисходительном отношении к подобным органам. Мы сейчас не выпускаем за определенные штрафы людей за границу. Я бы временно не выпускал людей, которые тяжело больны. То есть наркоманов не выпускать. А почему?
Не знаю. Да вообще странно. Вообще первое сообщение...
Я знаю почему. Потому что они тогда перевезут наркотики. Ну вот, я вот понял. Он почему не хочет выпускать наркоманов?
Чтобы они тут вот...
Чтобы они не наркоманили. Он говорит, ребят, мы вас не выпустим за границу. Какой? Ну что вы? Слушайте, позвоните кто-нибудь, наркоман, опустившийся абсолютно человек.
Нет, он говорит про людей, которые нуждаются в лечении.
Нет. Позвоните, пожалуйста, наркоману, окончательно опустившийся человек. Окончательно опустившийся. Я не верю, что вы ездите за границу. Зафиг вам за границу-то. 7373948. Вы что, за границу ездите? Здравствуйте. Вы наркоман.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста,
вы наркоман.
Больных СПИДом. Тут нет. Хотят, чтобы они не ездили на автомобиле.
Да нет,
это не то.
Не про это сейчас. Не знаю, почему не хотят выпускать наркоманов? Позвоните, пожалуйста, наркоманы. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Вы наркоман.
А вы не удивились, что вам сразу...
7373948. Алло, здравствуйте, вы наркоман.
Здравствуйте. Да, да, здравствуйте, есть такой грех.
Ну и что, вот вы ездите за границу, сфига вам за границу-то ездить все время?
Последний раз был недели две назад в Таиланде, дожди там страшные. Поехал 10 дней, потерпел, прилетел, все обратно.
А, из-за дождей. А, то есть наркоман ездит за границу? Я думал, что наркоман...
Ну да, перебались.
Нет. Подождите, мы видели наркоманов на фотографиях у этого самого...
Ну, эти даже позвонить не могут, я думаю, у них и трубки проколоты.
Да, у них вид страшный, струпья какие-то отлетают, какие-то коросты.
Их не пустят. На таможне тайский человек стоит, лучше не чихать, могут карантин закрыть и весь отдых провести.
А, там. То есть даже в Таиланде тайский человек смотрит на внешнее состояние.
Да, лучше сопли не распускать, когда он на тебя смотрит, могут карантин закрыть, случаи были.
Я, говоря с вами, я соприкасаюсь с какой-то страшной стихией.
Страшно. Мне, лучше не надо.
Мне самому страшно. Хорошо, мы агитируем против наркотиков, как вы обратили внимание, вместе с наркоманом. Товарищи, а?
Да, очень приятно, что наркоман тоже агитирует
наркоман
против наркотиков.
Наркоман тоже агитирует против наркотиков. Слава богу, ну мне очень приятно.
Слились.
Еще новость. Точно. А, еще новость. В Мосгордуме, я всегда, когда думаю о наркоманах, я вспоминаю фотографии Ройзмана Жени.
А, ну да,
вот те,
страшно,
где у них там амфетаминщица, да, еще кто-то, сейчас забыл. Какая-то женщина. от них такие струпья летят какие-то, какие-то чудовища.
Ну, еще фильм «Реквием по мечте» можно вспомнить.
Да, 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 да. Абсолютно страшные. И я думал, что их, они и так не ездят за границу. Какие-то петербургские подвалы, петербургские чердаки, где, да. где они варят в ложечке вот эту всю мерзость. Все это вызывающее чувство.
Грязные пыли.
Чувство содрогания и годливости. Как они могут ездить за границу, вообще непонятно. Хорошо, еще. В Мосгордуме призвали запретить бесплатную раздачу презервативов. А что, сейчас раздают презервативы, что ли?
Я не видела нигде. Но вообще, я думаю, да, где-то, наверное, раздают.
Нет, если откуда попросить, ты знаешь? Ну,
если попросить в поликлинике.
По мнению председателя комиссии по здравоохранению Людмилы Стебеньковой, это побуждает, это бесплатная раздача презервативов москвичам, побуждает их к беспорядочному сексуальному поведению. Понимаешь? Но что думает Стебенкова про людей? Я не понимаю. Она думает, что если мужчине взрослому или взрослой женщине, напомню, взрослый значит 18 лет, показать презерватив, то он дурацки хихикая пойдет моментально делать коэту в какую-нибудь подворотню, что ли?
Ну, конечно.
Ну, что? Ну простите. Дайте два. Пишет, дайте два, пишет Дмитрий. В Госдуме выдают бесплатно, говорит Влад. Нет,
там
подождите,
автоматы
она считает,
туалет.
Она считает, это госпожа Людмила. Вот мы с вами думаем о многих вещах. Послушай, я думаю о Сирии, я думаю о долларе, о Сирии, о Трампе, об Улюкаеве, я думаю о детях, я думаю о своих овчарках, я думаю о лыжах, которые в этом году, кажется, понадобятся, и так далее. Я думаю о многих вещах. Значит, Людмила Стебенькова все время думает о коитусе, судя по этой статье, простите. У меня создалось такое впечатление. Госпожа Людмила.
О беспорядочном коитусе.
Госпожа Людмила. Можно я буду называть ее госпожа? Ну, мне кажется, я
говорю. Да.
И целовать вам ноготки на ногах. На ногах. Можно, Людочка? Ну, я Людочка, потому что мы уже родные люди с ней практически, мне кажется. Нет? Людочка, даже Милочка до известной степени. Слушайте, а можно сказать? Ну, вы можете перестать думать о коитусе постоянно? Ну, как вы себя ведете? Не надо постоянно. Мы не такие. Если нам показать презерватив, мы не начинаем моментально дергать себя за пипиську. Нет, нет, мы не такие. Понимаете? Мы хозяйственные люди. Мы думаем, как его на самогонный аппарат поставить.
По поводу бесплатных презервативов.
Да,
вы что? Спрашивали, где их раздают. Есть
да.
Общественные организации, которые разъезжают по трассам и ищут проституток, и выдают им, собственно, предметы гигиены. Да, объясняют там, как.
Дальше слушай эту Людмилу Стебенкову. Безопасного секса не бывает! Кричит Людмила Стебенкова. Надо санитаров этой же. Женщина, милая, Людочка, Милочка, Милочка, Людочка. Ну зачем вы так?
Успокойтесь.
Ну что значит не бывает? Бывает, у раковины стоишь, бывало что. Конечно, абсолютно безопасно. Абсолютно безопасно. Иногда и без презерватива. А что, пусть будет, думаешь, пусть будет. Слушай, очень интересно. Мужчина нашел идеальный способ разглашения измен.
А вы решили уйти с этой темы?
Да, мне стало стыдно. Мужчина нашел идеальный способ разоблачения измен. Он за своей женой в Америке следил пользователь Reddit с никнеймом YouUgly. Опубликовал в сети историю о том, как он изобличил супругу, на которой женат 18 лет. Каждый день дроном, снимал ее дроном сверху. Она выходила из дома, американец, и садилась в машину к мужчине. Он с дрона ее снимал. И дальше он пишет: «Господи, как же так? Ведь я 18 лет, 18 чертовых лет пропали. А у нас такой был хороший брак».
Вот женщина как может отмазаться? Вот мы сегодня начинали с этого программу.
Женщина не может отмазаться.
Никак.
Женщина должна быть верна. Мужчина должен отмазываться, как Улюкаев. Мы начинали с этого программы, абсолютно верно. И еще в Забайкалье мужчина запорол насмерть ремнем 3-летнюю падчерицу ввиду того, что она плакала. Ну и так далее. Господи, тут такой ад, товарищи. Такой ад называется русская жизнь. Погнали в движение.
Подъем в движении.
Че, 5 баллов, не о чем рассказывать. Нормально, с 10 до 12 по циферблату. Внутреннее третье транспортное кольцо плохое. В остальном все так себе. МКАД ковыряется потихонечку. Пробки обычные. Все обычные пробки. Ничего сверхобычного. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 16 ноября.
Подъем